Здравствуйте, в эфире программа Heads Up на радио Gypsy Team. Очень я аккуратно стараюсь произносить эти слова, потому что давно уже не выступал я на радио Gypsy Team. Все больше в последнее время на радио Poker Stars. Там я даже один раз оговорился, случайно обозвал радио Poker Stars радио Gypsy Team. И вот боюсь, что теперь в обраточку должен где-то ошибиться. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Андрей Потайчук. И уверен, что получится интересный разговор, тем более, что Андрей разобрался со звуком в своем скайпе. В кои веки задержка была не по вине моей или нашего сайта, а по вине, несмотря на то, что такой молодой у нас сегодня гость, по вине его какой-то технической недограмотности. Но, тем не менее, мы все равно его любим. Андрей, привет.
Да, всем привет. Мне приятно, что вы все меня любите.
Ну да, про это тоже очень много вопросов, про любовь,
про, скажем про так. Любовь.
Да, в среде МТТ-профессионалов, ну, не знаю, осветим мы эту тему или нет, пока, честно говоря, не решил. Тема такая очень двусмысленная. Так неожиданно хочу начать. На самом деле, у меня есть некоторые комплексы, честно говоря, да, я... Ну, можно сказать, даже боюсь вести эфиры вот с молодыми игроками. Но вот когда мы с тобой делали интервью для радио как раз Poker Stars, это интервью меня убедило, что с тобой может получиться очень интересный разговор. Я не знаю, в курсе ты или нет, но даже после вот нашего эфира у меня даже был вопрос в колодце. Как вообще цензура и как вообще Poker Stars пропустил такой эфир, как вот тогда мы делали с тобой, там еще Петр Свидлер потом давал интервью. Смутило людей, что вот не в восторге, скажем так, ты не в экстазе от того, как, ну, от того, какой выбор ты сделал, выбирая профессию там несколько лет назад. Вот можешь вспомнить этот наш разговор, и как-то я хотел бы, как ни странно, начать именно с этой темы. Вот почему сейчас ты сомневаешься в том, что там несколько лет назад ты сделал правильный выбор? И сомневаешься ли ты, или что-то именно другое ты все-таки имел в виду?
Да, конечно, я прекрасно помню этот разговор, и, как я уже в прошлый раз говорил, сейчас я могу сказать, наверное, в принципе, то же самое, что я действительно не очень уверен в правильности своего выбора, можно сказать, такого жизненного пути, по крайней мере, на ближайшее время. И в целом я, наверное, не хотел бы, чтобы покер... Ну, был связан с моей жизнью на протяжении всей моей жизни, как бы хотелось бы, чем буду старше, тем больше от него отдаляться. Вот, а по поводу того, что я недоволен этим выбором, ну, во-первых, у меня довольно неплохое образование, то есть, ну, я еще не окончил, я вот на шестом курсе учусь, но я, можно сказать, был довольно умным в школе, и у меня неплохие возможности есть, то есть я поступил на самый престижный факультет, там, очень престижного вуза, и у меня очень хорошее образование, и люди, которые выпускаются с моего факультета, сразу же, ну, могут найти очень приличную работу с очень приличной зарплатой, в районе там, $4000. Ну, как бы для человека 22 лет, 23 лет, проживающего в Москве, это довольно неплохие стартовые деньги и очень неплохой рост есть. Вот, то есть, ну, грубо говоря, у меня есть данные и возможности для того, чтобы быть довольно обеспеченным и неплохо зарабатывать, и это будет как бы нормальный ритм жизни. Это будет какая-то, ну, такая более привычная и обычная работа в общем понимании этого слова. Вот, как бы учитывая это, и помимо того еще у покера есть очень много различных минусов, связанных с ненормированным режимом, с постоянным сильным стрессовым физическим напряжением, с плохим неравномерным питанием. То есть, ну, есть много очень вещей, которые очень пагубно влияют на твое здоровье. И, то есть, ну, честно говоря, я не знаю, как я буду выглядеть через 10 лет. Потому что уже сейчас, то есть там есть много, ну, я хоть довольно молодой, там, занимаюсь спортом, и, ну, по мне это еще не сказывается.
Да, я просто хотел сказать, что вроде сейчас, пока ты уже сейчас, это как-то сказал, я вот хотел сказать, в чем сейчас проблема.
Сейчас, может, как бы это еще не особо сказывается, именно по моему внешнему виду, но очень часто...
Сердце шалит по вечерам?
Ну, сердце, конечно, не шалит, но ты постоянно живешь в каком-то непонятном режиме, вот, а ты один день ты засыпаешь в 6 утра, другой день в 6 вечера, третий день ты спишь ночью, там, ну, и непонятно, как бы, непонятно, где ешь, непонятно, чем занимаешься, постоянно какие-то перелеты, переезды. Ну, в общем, как бы, вот эти все, ну, очень, покер очень пагубен, можно сказать, для здоровья, в принципе. То есть, нет прямого влияния, как бы, на твое здоровье, но постепенно, потихоньку это все накапливается, потому что нагрузки, которые переносят люди, которые много играют в покер, они очень высокие, и прежде всего они связаны именно с нервами. Ну, это как бы вкратце, если так.
Хорошо, а вот скажи, пожалуйста, вот когда ты делал вот этот выбор все-таки заниматься покером, там меньше внимания уделять институту на тот момент, да, насколько ты себе представлял, насколько у тебя было реальное представление о том, что собой представляет карьера там, покерного профессионала? Потому что вот в том же эфире, к которому я вот все время возвращаюсь, да, там люди звонили, которые, ну, пока являются начинающими игроками, очевидно, и они представляют жизнь покерного профессионала, ну, совсем-совсем не так, как на самом деле она выглядит. Вот у тебя тоже были какие-то иллюзии?
Так, вот именно как раз-таки, когда я только узнал о покере, у меня как раз-таки тоже было впечатление о том, что это, можно сказать, ну, такой довольно относительно легкий способ к большим деньгам, ну, грубо говоря. Вот, и, ну, как бы, естественно, это мнение было ошибочным. То есть на момент, когда начал увлекаться покером, я учился на третьем курсе, и в это время уже начинал работать, ну, грубо говоря, по специальности. То есть, там, спустя полгода моей работы я уволился и сделал выбор в пользу покера. Вот, и, естественно, что, ну, когда я уже увольнялся, я уже примерно представлял, что это такое. Но вначале, когда я только начинал в покер играть, у меня, конечно, были какие-то иллюзии по поводу покера, чего-то такого. Это как оказался как путь к какой-то роскошной и легкой жизни. Ну, что-то такое было впечатление.
А насколько быстро пришло осознание, что все-таки все не так просто?
Ну, просто, ну вот, я как бы, путь с момента, когда я начал заниматься там покером более непрофессионально, с момента, как я узнал, ну, правила покера, он где-то занял, ну, может быть, примерно год. Вот, и как раз в течение этого года я играл в покер там периодами то много, то мало, там, играл какие-то разные дисциплины, много занимался очень там самообучением, читал в форуме, смотрел видео, книги читал. И вот в процессе вот этого становления моего как покерного игрока, который занял примерно год, вот, я как бы уже начал понимать, куда я попал, в какую сферу, но уже мне настолько это понравилось, настолько затянуло, что я не мог себя остановить и отказаться от этого. То есть, в принципе, я уже, как бы на этот момент я уже понимал, что, ну, как бы, это все не так просто, как кажется, и у меня много друзей моих, в основном киберспортсменов, наверное, которые тоже уже раньше, ну, раньше меня начали заниматься покером, они тоже как бы об этом говорили, предупреждали, но мне уже настолько понравилось, и мне доставлял сам процесс игры огромное удовольствие, я как бы решил, что, ну, я уже с этого как бы не уйду и буду этим, ну, заниматься, по крайней мере, до того момента, пока не окончу институт.
Скажи, пожалуйста, вот интересный такой вопрос. На первую часть ты его как бы уже ответил, то есть я так понимаю, что именно вот играть в покер, именно сам процесс игры тебе нравится, в отличие от, кстати, некоторых людей, которые воспринимают это исключительно как работу, или, по крайней мере, ну, говорят так, пытаются сами себя и других людей убедить в этом. Но вот скажи, у тебя вот эта, скажем так, любовь к покеру, она ровная, она стабильная? Или у тебя бывают такие периоды, когда вообще не хочется играть, или когда просто, ну, все пропью, гармонь оставлю, то есть как бы просто очень хочется играть как можно больше, все подряд, в интернете, вживую. Вот. Бывают ли у тебя такие вот смены, то, что называется, манических и депрессивных состояний, или все-таки все довольно ровно и стабильно?
Ну, в целом, как бы, да, нет какого-то прям такого гипер желания, тяготения, чтобы сидеть там по 24 часа в сутки, не переставая играть. Но, тем не менее, когда я вернулся со ВСОПа, я в первый же день сел играть там турниры по $10, там, ну, грубо говоря. То есть, как бы у меня никогда не было такого, чтобы я мог делать какие-то паузы. То есть я очень часто могу там блоги написать, что вот там покер достал, надо сделать перерыв на неделю и не играть, но реально получается там один день-два перерыва, потому что уже как бы на третий день уже хочется. Ну, не хватает как бы этого очень. Поэтому, то есть у меня, может быть, нет какой-то прям гипер, ну, тяги, но при этом вот на протяжении всего времени, сколько играю, я так довольно равномерно, ну, периодами чуть больше, периодами чуть меньше, периодами больше в онлайне, периодами больше в офлайне, но в целом, если взять всю дистанцию, я как бы довольно равномерно и одинаково играю в покер, ну, вот, за все время.
Скажи, пожалуйста, а вот ты когда-нибудь пытался проанализировать свои отношения с покером с точки зрения той, что, а вот независим ли я от игры, вот не являюсь ли я уже там начинающим лудоманом, вот у тебя бывают или бывали такие мысли когда-нибудь?
Очень часто были, вот вообще за все время, сколько вот я играю, прям несколько раз, особенно такие мысли возникают когда как бы с банкролом все не очень классно, или там ты долгий период не можешь выиграть. Вот, конечно, постоянно такие мысли появляются, но ну, как-то все время находишься какое-то разумное зерно и приходишь ну, к мысли, что это не так. То есть, ну, мне кажется, что в принципе как бы я не завишу. Ну, вот, у меня нет какой-то именно вот такой именно лудомании. Вот, то есть у меня покер это, наверное, единственное увлечение из всех азартных игр, которые ну, доступны в мире, потому что я никогда в жизни там не играл никакие там ни рулетки, там автоматы, ничего такого. То есть я даже как бы плохо правила знаю и не понимаю, там, какие кнопки и где нужно нажимать. Вот. Поэтому мне кажется, что я как бы у меня нет какой-то такой лудомании и зависимости. И в принципе, что если у меня по жизни там в течение ближайших там, 5 лет будет все нормально складываться, мне ну, в каких-то других областях, не связанных с покером, то у меня получится потихоньку уйти от покера. Хотя при этом, как бы я признаю, что вряд ли мне удастся избежать. То есть мне вряд ли получится уйти полностью от покера, и даже если я там через 30 лет уже ну, не буду вообще играть, все равно там я раз в год там, поеду на какой-нибудь СОП, там, ну, что-нибудь такое. Вот. Это, мне кажется, все равно останется. Ну, или какие-нибудь там home games там, с друзьями периодически.
А где ты себя видишь, вот, ну, я там не знаю, ну, не через 30 лет все-таки, а вот через 5 лет у тебя есть какое-то понимание, чем бы ты хотел заниматься, там, работать по специальности или там каким-то своим бизнесом управлять или что-то еще?
Ну, честно говоря, я не очень хочу распространяться на эту тему именно на общую аудиторию, потому что у меня как бы уже есть какие-то свои задумки, которые уже даже как бы работают, воплощают и начинают уже приносить деньги. Вот, поэтому я просто не хочу пока как бы выносить это полностью на публику, потому что, ну, вот та одна вещь, которую я начал заниматься сейчас параллельно, она только как бы недавно, можно сказать, запустилась, и, ну, не хочется сглазить там, то есть, ну, как бы еще пока нет какого-то результата, чтобы можно было что-то об этом рассказать. Вот, когда он появится, там, может быть, там, через полгода, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Вот, соответственно, ну, как бы у меня нет, может быть, какой-то конкретной там цели, что я именно вот я там, в течение 5 лет буду делать это и вот это. Вот, но я постепенно, по мере появления каких-то там интересных вещей, я как бы стараюсь куда-то углубляться, внедриться, там, что-нибудь придумать. И я думаю, что в течение 5 лет, если у меня что-то получится, вы об этом узнаете.
Вот, опять же, может быть, я не могу сказать, что я так внимательно следил за...
Да-да-да, ага. Говори.
Так внимательно следил, но вот было ощущение, что у тебя был достаточно такой быстрый подъем в покере, а потом некоторая достаточно длительная полоса стагнации. И вот я помню даже какая-то была такая ситуация, по-моему, вот как-то был какой-то турнир на Full Tilt, там, и мы с тобой попали за один стол, и потом я прочитал, по-моему, ты даже там в дневнике писал, что типа вот, а турнир там был вот этот 6 макс там по субботам, который был по 322 доллара.
Да, я помню,
и ты писал в дневнике, что, мол, вот такой тяжелый турнир, там такой тяжелый состав, что-то там вообще ничего не получалось, там все меня переигрывали там и так далее. А потом, и вот какое-то время, я думаю, что тебе даже приходилось отбиваться там вот, когда ты продавал доли от каких-то людей, которые тебя пытались уличить, что на самом деле ты там минусовый фиш там и так далее. А потом в какой-то момент вдруг показалось, опять же, со стороны, что произошел какой-то прорыв, потому что вот, например, даже несмотря на то, что на русской схватке вот ты не показал никакого результата, и вообще это там был типа а-ля турбо-турнир, но вот когда я там обсуждал там не только с Андреем Заиченко, который там был, но и с какими-то людьми, я всем говорил, что ну вот Анджер там просто зажигал, то есть он играл просто очень хорошо. И буквально вскоре после этого ты выигрываешь там мини в топс и так далее, и так далее. Вот извините за такое длинное вступление, просто мы, как вы уже поняли, оба с Андреем любим говорить монологами, и поэтому, если как бы, когда ты замолкаешь, ты в следующий раз получишь шанс что-то сказать минут через 5.
Минут через 10, да.
Да-да-да. Поэтому так я долго говорю. На самом деле, мой вопрос в следующем. Был ли на самом деле вот этот вот скачок, или на самом деле вот в покере очень многое зависит от, ну, от моментума, что называется, от какого-то момента, что просто вот в паре ключевых каких-то моментов, ключевых раздач сложилось, и поэтому со стороны стало складываться впечатление, что вот там человек чуть ли не там, я не знаю, там, перешел на новый уровень.
Да, я понял, я начну отвечать с самого начала твоего вопроса, я,
давай, в принципе,
хорошо запомнил. Вот, я с тобой полностью согласен, что мне удалось очень быстро, ну, во-первых, как бы подняться, то есть, грубо говоря, Там мой первый банкролл — это была зарплата, полученная на работе уже, а через там 3 месяца после этого у меня уже был банкролл там $20,000. Вот. То есть, ну там я буквально там за 3 месяца смог там с банкролла $500 сделать банкролл 20 тысяч. Вот. То есть мне удалось очень быстро сделать такой скачок. И действительно, я тоже считаю, что у меня вот с момента того, как я сделал этот скачок, ну, может быть, там, с момента полгода после этого, и по текущий момент, в принципе, у меня вот это, может быть, такая стагнация, как бы она и есть. Она заключается в том, что, в принципе, то, что я играю сейчас, и то, что я играл 2 года назад, ну, как бы не сильно отличается именно в плане боинов. То есть я, в принципе, грубо говоря, все свое время покерной карьеры я играю фактически только одни и те же лимиты. Единственная разница с тем, что сейчас я больше езжу на офлайн дорогие турниры. Раньше у меня просто не было таких возможностей. Вот. А поводу развития, я тоже с тобой согласен полностью. Я вообще заметил за собой, что вот на протяжении всей своей карьеры, сколько я играю, я, может быть, сейчас не уделяю столько времени, как раньше, разборам разным. То есть, когда я только начинал играть, я там почти что не играл, а именно читал, смотрел видео, там просто, тоннами просматривал. Мне было это очень интересно именно научиться. Вот. А в последнее время, как бы, я этому очень мало уделяю. То есть, я даже не могу вспомнить, когда крайний раз смотрел какой-то вот, грубо говоря. Но при этом на скайпе есть несколько конференций, где сидят очень много различных очень сильных регов, играющие в разные стили, и мы постоянно обсуждаем между собой раздачу, там какой-то идет, дискус какой-то идет, и вот это вот обсуждение на форуме раздач, оно помогает в развитии. И вот мне кажется, что вот у меня было, наверное, где-то 5 или 6 раз, когда я узнавал какую-то вещь, которая буквально открывала мне глаза, то есть у меня прям были такие мысли: боже мой, как же я играл так плохо раньше, то есть как я мог такое делать и не понимать там каких-то таких вещей. Вот. Действительно, такое было очень много раз. Мне кажется, даже с момента ВСОПа, вот по текущий момент, я тоже смог как-то спрогрессировать. То есть, мне кажется, что я вот сейчас играю лучше, чем я играл в тот момент, когда я играл в СОП Main Event.
Вот. А насколько это все-таки зависит от результатов? То есть, вот одни люди считают, что полосы неудач настолько выбивают из колеи, что игра портится, а другие, наоборот, говорят, что только когда неудачи, у человека появляется мотивация работать над своей игрой и как-то развиваться. Вот что более справедливо в твоем случае?
Мне кажется, что я и, наверное, большая масса людей, если ты на протяжении длинной дистанции будешь проигрывать, то морально будет тяжело из этого выбираться. Естественно, что когда ты хорошо играешь, хочется еще и видеть результат. Вот. То есть, если ты очень долго проигрываешь, то ты уже, у тебя психологически уже могут опять же появляться мысли о том, что ты как раз там минусовый фиш какой-то, или там, может, что-то ты делаешь не так. И, мне кажется, что результат обязательно должен, даже хотя бы, может быть, не результат, а хотя бы, там, допустим, если ты в ноль будешь играть, или там маленький плюс, то ты уже будешь себя чувствовать более спокойно и там понимать, что ты играешь хорошо, просто вот немножко не складывается, и вот час что-то сложится, прорвется, и ты там что-то выиграешь. Вот, а если ты будешь играть минус на протяжении длинной дистанции, и там, неважно, что ты думаешь о своей игре, то там спустя какое-то время, конечно, у тебя уже не будет просто моральных сил, чтобы играть в эту игру. То есть ты может быть, в начале этого этапа ты действительно играл свою лучшую игру, но в какой-то там середине или в конец ты просто уже не сможешь в нее играть, потому что на тебя там могут давить деньги, там на тебя будут давить результаты. То есть будут какие-то факторы, которые будут мешать тебе показывать свою лучшую игру. И даже если ты будешь думать, что это так и есть, то это 100% будет не так. То есть нужно будет делать какую-то перестройку, какую-то паузу взять, спуститься на лимиты ниже. Ну, в общем, нужно будет сделать что-нибудь, чтобы вернуться обратно в зону комфорта и в этой зоне комфорта обратно выбираться обратно.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя видно, что ты очень много размышляешь, о покере в твоей жизни, о твоей жизни в покере. Вот я, гораздо меньше, чем ты, общаюсь с молодыми игроками. Насколько это вообще свойственно молодому поколению? Насколько многие так живут и так мыслят? И вторая часть моего вопроса. Как ты думаешь, а это вообще в плане игры, технической игры за столом, это помогает или мешает, или вообще не влияет? То есть, кто, условно говоря, имеет больше ожидания? Человек, который постоянно рефлексирует на эти темы, или человек, который просто «я дерусь, потому что я дерусь», то есть я Портос, условно говоря, да, который просто приходит и открывает там 12 столов и катает?
Мне кажется, лучше у того ли, кто лучше играет. То есть я, в смысле, что я имею в виду как бы то, что мне кажется, вот этот момент как раз он не сильно влияет на игру, потому что у меня есть знакомые, как такие же, как я, которые постоянно там о чем-то думают, или, может быть, даже мне бы самому не хотелось так постоянно об этом думать, но у меня есть какие-то субъективные факторы со стороны моей реальной жизни, из-за которых мне приходится об этом задумываться чаще. Вот, например. А есть люди, которые вообще как бы на этом пофиг, но они играют как роботы и показывают такие результаты, что как бы, ну, сам им завидуешь. Вот, а вообще, ну, по крайней мере, та тусовка, да, как бы тот круг общения, который сложился у меня в покерном комьюнити, и все те люди, которые, с которыми я общаюсь, мне кажется, что они в плане покерного мышления очень похожи со мной, потому что все как бы пытаются жить не только сегодняшним днем, а смотреть как-то еще наперед, и как бы тоже думают о своей жизни, о своей роли в этой покерной жизни, и как бы что-нибудь делать дальше. То есть, несмотря на то, что как бы это, ну, все молодежь и все молодое поколение, тем не менее, как бы все с головой на плечах, все умные ребята, и все как бы думают не только о сегодняшнем дне. Поэтому я не знаю, как это относится ко всему покерному комьюнити, но там те там 15-20 человек, с которыми я общаюсь, как бы все, в принципе, более похожи на меня в этом плане, можно сказать так. Или я, может, на кого-то похож.
Все похожи.
Все похожи друг на друга,
да. Все мы вышли из шинели Гоголя.
Да.
Я слышал какое-то твое интервью, где, по-моему, как раз учительница литературы, по-моему, если я не ошибаюсь, ты свою очень хвалил, так что, видимо, да. Шинель Гоголя, она уж точно вас принудила прочитать. Отчасти такая, ну, как бы неприятная, возможно, тема. Вот практически плоды твоего первого взлета, да, в покере, они были, ну, скажем, у тебя отняты, можно так сформулировать. Ну, или ты там их потерял, потому что в этом, наверное, была и доля твоей вины. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, это как-то повлияло на то, что буквально спустя несколько месяцев случился как бы второй такой вот взлет? Или это вообще не связанные друг с другом события? Или наоборот, если бы там на момент там в СОП у тебя был бы там банкролт, не знаю, там $200,000, то у тебя не было бы такой зверской мотивации, и наоборот, ты бы там не сумел бы так удачно выступить в мейн-эвенте мировой серии?
Если бы у меня на момент СОПа был бы банкролт $200,000, я поехал бы играть в СОП от себя. Ну, как бы, я просто...
Но у тебя все равно не было бы мотивации, ты бы вылетел на втором уровне.
А как раз-таки, если бы я играл бы СОП от себя, у меня было бы макро 20 тысяч, то на момент мейна я бы уже залил бы 1040, и я бы был бы вообще как бы в жутком тильте от того, что, блин, я столько залил, и нужно что-то делать, и как бы все сложилось бы точно так же. Вот, ну то есть просто у меня вообще всю мою карьеру складывается так, что у меня постоянно там раз в полгода происходят какие-то взлеты и падения. То есть это происходит во многом из-за того, что я все-таки веду немного неправильный банкролл менеджмент, потому что у меня по поводу этого есть свои мысли, связанные с тем, что, ну, грубо говоря, неважно, какой у тебя банкролл, там 20 или 50 тысяч, это маленький банкролл, то есть я буду играть примерно одно и то же с банкроллом 20, с банкроллом 50. Если у меня будет уже банкролл 100, то, ну, я уже как бы буду как-то более консервативно это делать. То есть, грубо говоря, вот все, что ниже там 100 тысяч в плане банкролла, для меня это все одинаково. Я буду как бы... играть все одно и то же, главное, чтобы, ну, добиться как бы цели, вот сделать 100 тысяч, потому что я знаю, что если даже я проиграю этот банкролл, я найду как бы способ и возможности раскрутиться обратно. То есть, может, это выглядит несколько эгоистично и самоуверенно, но тем не менее, ну, мне кажется, ну, то есть у меня уже много раз это было как бы в моей покерной карьере, то есть у меня уже, не знаю, там раза 3-4, наверное, за все время проигрывал банкролл, и все эти 3 или 4 раза я, ну, спокойно как бы поднимался и раскручивался. Вот, то есть, может, конечно, мне как-то везло и складывалось, но тем не менее, мне кажется, что у меня есть какой-то скилл и какое-то умение, чтобы получиться раскрутиться там с каких-то низов. Вот, поэтому, то есть, как бы, опять же, если затрагивать СОП, то именно поэтому, как бы, я бы поехал бы играть в СОП, как бы, то есть, имея банкролл 200 тысяч, например, мне было бы не жалко проиграть 50 тысяч, потому что я знал, что если даже я проиграю, у меня останется все равно еще комфортный банкролл. Но при этом, если я бы где-то доехал бы, то это получилось бы просто, ну, огромное увеличение банкролла. И при этом на меня бы как бы тоже не давили бы деньги в дип-стадии, потому что у меня уже имелся бы большой банкролл. Вот. Поэтому, как бы, ну, если вообще вот рассуждать по поводу взлетов и падений, то мне просто не кажется, что между этим какая-то есть связь. Просто у меня все время так складывается в моей карьере за счет именно вот этого, ну, банкролл-менеджмента, и не только банкролл-менеджмента, а в целом вот такого агрессивного отношения к деньгам,
Life management.
Да. Вот именно как бы из этого life management. Ну, очень правильно, потому что помимо там агробрема, там я, допустим, могу купить машину себе там на весь банкролл. Ну, к примеру, там я не знаю, там в Вегасе, когда я уезжал из Вегаса, я не забыл купить там шмоток на 15 тысяч долларов, ну, грубо говоря. Ну, то есть все какие-то мелочи, но я не отказываюсь от каких-то удовольствий жизненных, то есть именно на данный момент, потому что у меня сейчас такой период жизни, что я как бы, ну, и такой возраст, что я могу рисковать. То есть пока что у меня есть запас времени и запас прочности, чтобы либо уже как бы выиграть много, либо опять упасть и пробоваться опять заново раскручиваться. Вот.
Я, кстати, вот как-то не зафиксировал все-таки для себя, ну и, наверное, для слушателей тоже, вот предыдущий наш вот мой вопрос, да, все-таки ты считаешь, что у тебя действительно были вот какие-то вот качественные, скажем так, скачки в игре, и то есть вот у меня вопрос такой, не то что вопрос даже, а вот какая-то проблема, скажем так, на которой я много думаю, что вот есть достаточно большая, особенно по нынешним временам, прослойка игроков примерно одного уровня, и во многом от случайности какой-то, да, зависит, кто из этой вот массы людей в тот или иной момент выстрелит. Вот я так понимаю, что ты не вполне с этим согласен и считаешь, что вот какие-то твои прорывы, один из которых был там зимой этого года, другой летом, они были связаны в том числе и с тем, что ты качественно вырос как игрок.
Ну, я как бы согласен, и не согласен с этим вопросом. То есть, допустим, ну, как бы на момент СОПа я не считаю, что я как бы у меня был какой-то прорыв в игре. То есть, как раз-таки вот с момента с мини-стопса до СОПа, ну, вряд ли что изменилось именно качественно в моей игре. Вот. Но у меня были другие этапы в покерной карьере, и, может быть, они там не было какого-то результата, но я сам понимал прекрасно, что я как бы чему-то научился. Допустим, я вот очень хорошо помню момент, когда я только начал общаться с Фрэнком Тейлором в скайпе, и я помню, он мне какие-то такие вещи банальные, ну, то есть он какую-то раздачу там выкладывает, объясняет ее, ну, просто там пишет в скайпе, а я читаю и понимаю, что, блин, господи, да это же, ну, как бы это так очевидно, я этого не понимал. Вот, и таких вот вещей, как бы, их было очень много, то есть, но они не всегда сопровождались каким-то большим событием в покерной карьере. А по поводу того, что, по поводу прослойки игроков, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, что, ну, не только в России, а в целом мире есть довольно большая по количеству человек прослойка игроков, которые все играют примерно на одном уровне, но в зависимости от того, в какой форме находится каждый определенный момент и как ему будет складываться в определенном турнире, ну, может выиграть любой. То есть, в принципе, вот по покерному скиллу там, ну, разница будет не очень большая, но именно очень важно, в какой форме ты подойдешь к этому турниру, ну и, соответственно, там нужно, конечно же, чтобы складывалось.
Вот давай перекинем как бы мостик вот к лету и к мировой серии покера. Ты приехал, по-моему, где-то в конце июня и отыграл там, не знаю, там 10, по-моему, там этих вот всяких предварительных preliminary events, да, которые side events там, да, и результаты были очень плохие. Вот когда ты начинал играть main event, вот какое отношение было? Рядовой турнир, последний шанс, надо сыграть, хотя ясно уже, что полный капец. Вот что было в голове, в душе вот в этот момент? Можешь вспомнить?
Была мысль, дистанция все вернет, и было очень грустно. Ну так, если вкратце, да. То есть, ну ты прав, как бы я приехал действительно в конце СОПа, и там перед СОПом сыграл, наверное, штук 10 турниров. И мне кажется, ну, мне очень нравилось, как я играл. То есть, ну, у меня, в принципе, не часто бывает, что прям вот там я вылетел из турнира, но я прям получаю удовольствие от своей игры. То есть мне даже, может быть, не так обидно вылететь, потому что я понимаю, что я так круто играл, что ну просто как бы, ну там, переехали, не сложилось или что-то такое. Вот, и то есть я был очень уверен в своей игре, и я, несмотря на то, что я как бы, у меня уже там был какой-то мейкап минусовой, и я там как бы нигде не доехал, там везде вылетев, там пару баблов я словил. Вот, я все равно, я был очень уверен в своей игре, то есть я прекрасно понимал, что я нахожусь в хорошей форме, и нужно просто нужно, чтобы как бы хоть где-то немножко сложилось. И если немножко сложится, то все будет нормально. То есть, ну, как бы, в принципе, не было какого-то супер депрессивного настроения, ну, настроя, а почему-то как бы были мысли, что все будет нормально.
Вот как и, в принципе, практически все, кто у нас в этом году удачно выступил в мейн-эвенте, да, для тебя это был первый такой турнир. Более того, я могу ошибаться, ты меня поправишь, но, насколько я понимаю, это вообще был первый турнир с таким большим взносом для тебя в жизни.
Это самый дорогой был турнир, да. До этого самый дорогой турнир был по 3500 евро.
Ну, как бы, то есть... Было какое-то дополнительное напряжение, и вот как быстро оно прошло? Потому что вот Антон, с которым я тоже беседовал, он сказал, что, как ни странно, его самого это удивило, но он был абсолютно спокоен, начиная с первого дня.
Мне тоже казалось, что я сейчас чувствую абсолютно уверенно, но я прекрасно помню, как во второй раздаче мне заходят дамы, и я беру фишки, чтобы сделать рейс 150, и у меня трясутся руки. То есть я вроде бы себя внутри чувствую эмоционально спокойно, но я просто смотрю на свои руки, и я понимаю, что они трясутся, и не могу с этим ничего сделать. Вот. Но там, спустя буквально там, один уровень, там, ну, там, 2-3 часа, может быть, я ну, как бы уже точно себя чувствовал абсолютно спокойно, и не было вообще никакого напряжения, ничего, потому что ну, настолько классный турнир, с настолько хорошей структурой и хорошим составом, что там, нужно просто было выиграть какой-то банк, или там, ну, просто время прошло, и ты просто успокаиваешься, приходишь в себя, и на тебя уже ничего не давит со стороны.
Я помню, у меня в мейн-эвенте, причем не первый год, когда я играл, первый год как-то я вообще, ну, тоже да, легче относился, а вот второй год, когда я играл, в 2010 году, я помню, у меня был, пожалуй, самый большой ужас, как ни странно, который у меня был в мейн-эвенте, просто забавная была ситуация. Вторая раздача, ну, то есть первая раздача там что-то произошло, вторая раздача, я на большом блайнде, человек делает рейс, ну, видно, что такой адекватный парень. У меня два валета, ну, я просто кол сыграл на большом блайнде, флоп открылся, типа, валет 4-2, все разномастные. Ну, я там чек-кол поставил, и выходит туз. И я помню, я вот смотрю на этого туза и думаю, а вдруг у него два туза, и я сейчас вылечу.
Я могу, как бы, вот если вернуться, как же по вопросу волнения, просто немаловажным фактором является то, что я за момент СОПа, то есть несмотря на то, что это был самый дорогой турнир, но я последний год уже довольно активно езжу по офлайн-турнирам, и уже там были какие-то результаты. То есть я вспоминаю себя там год назад, когда я поехал на РПС Киев, и просто с каким трепетом там я ехал на этот турнир, там у меня в голове там было расписание всех турниров, во сколько они начинаются, я знал там все стартовые стеки, там сколько там длится там, один уровень блайндов, ну вообще, то есть я просто ехал, и у меня просто какой-то был трепет, как вау, как круто, куда я еду. Вот. А за год я отыграл довольно большую дистанцию, ну относительно большую, для офлайна, я думаю, довольно приличную, довольно большую дистанцию офлайн турниров, плюс я начинал свою карьеру покерного игрока, играя в большей степени в офлайн кэш, ну и сейчас периодически тоже иногда это делаю. Вот, то есть вот именно этот опыт за вот все предыдущее время реально мне помогал, потому что как бы уже когда ты играешь кучу турниров и постоянно ездишь в разные страны, играешь там разные мейн-ивенты, пусть и бои отличаются, тебе как бы нет разницы, то есть ты как бы просто приезжаешь и садишься, играешь там этот мейн-ивент. Ты просто знаешь, что это мейн-ивент и все, и что нужно в нем хорошо сыграть. И вот, как бы, то есть само слово СОП как бы здесь уже не давляет на тебя так. То есть если бы я бы приехал бы на свой первый офлайн турнир, это был бы СОПом, я не знаю, как бы, как я играл бы, что бы там делал бы. Ну, то есть я, ну, мне было очень, очень было бы интересно посмотреть на самого себя со стороны.
А вот ты можешь сказать, в какой день у тебя появилось вот такое ощущение, что вот это шанс изменить, ну, на самом деле, что греха таить, изменить свою жизнь. Вот в какой-то момент у тебя к тебе пришла эта мысль, в какой момент, потому что она наверняка пришла, при том, что ты склонен все-таки все обмозговывать. И ты старался ее гнать от себя, боясь, что она помешает тебе играть, или ты, наоборот, как-то старался ее имплантировать в собственные размышления там, о технической стороне раздач там, и так далее?
Да, были такие мысли, они были во второй день. Во-первых, у меня еще вечером...
Уже во второй?
Да.
Амбициозный ты парень.
Нет, ну просто я начал второй день с очень маленьким стеком, и, во-первых, я помню еще, ну как бы первым таким звоночком было то, что когда там в 2 часа ночи я иду ложиться спать и как бы думаю, что, господи, у меня стек 17500, а блайнды будут 300-600, это там всего лишь 30 больших блайндов, блин, все, пушбот, что делать, а в алынах я играю плохо, сейчас вылечу. И тут, короче, мне кто-то говорит: чувак, ты чего, блайнды завтра 250-500. И я понимаю, что нифига себе, это же стек с целых 45 больших блайндов, это еще просто море игры, что у меня там стек полначального, что как бы, ну, типа, все нормально будет. И когда вот я пришел первый день, у меня был очень тяжелый первый стол, там Пол Джис сидел, Рупин Элдера, ну там, ну, не помню же, точно уже там еще другие, кто были по именам, но в целом все были довольно молодые и довольно адекватные. И мне на этом столе удалось почти что удвоиться без крытия. И я как бы в тот момент уже понял, что это такой турнир, что даже если у тебя маленький стек, то ты можешь, в принципе, без какого-то там раздувания диспы можешь набивать стек. Потом меня пересадили за другой стол, и вот тоже был очень важный момент, я выиграл алун снизу, валет в дамы. Ну, там, я поставил не на весь стек, а, ну, там, на существенную часть его, но тем не менее, то есть я как бы выбил человека, и у меня стал там уже стек 1060, наверное, в этот момент, и я как бы понял, что уже, ну, что еще стол был очень слабый, я начал понимать, что, как бы, ну, все может нормально сложиться. И вот с того момента я постепенно все время наращивал стек, то есть каждый день я заканчивал со стеком больше, чем в предыдущий день. И вот с того момента, наверное, как я выиграл валет в даймы, у меня получилось именно абстрагироваться от мысли, что это может изменить мою жизнь. То есть вот я уже как бы, ну, неоднократно говорил, не только в каких-то интервью, а просто вот в разговорах с друзьями, что я не знаю, как у меня это получилось, но у меня очень круто получилось настроиться на мейнсоп таким образом, что на меня не давлели абсолютно ни выплаты. То есть мне неинтересно было, сколько человек осталось в игре, там, какие идут выплаты, какие блайнды. То есть для меня этот турнир складывался как куча отдельных одностоловых СНГ. То есть я просто сижу за столом с фишками, вокруг меня сидит 8 человек, и мне нужно у этих 8 человек забрать фишки. И то есть мне вообще по барабану, что происходит там слева и справа от меня, и там как изменяются выплаты и все прочее. То есть просто мне как-то удалось вот именно сосредоточиться вот именно на игре и на своем столе. И вот с такой мотивацией вот я играл почти что вот все время, кроме последнего дня.
А вот очевидно совершенно, что так как-то получилось, что ты был немножечко в тени, по крайней мере, вплоть до вот последнего для тебя и, соответственно, ну и последнего, собственно, вообще в этой части турнира, кроме последнего дня. Вот для тебя это было скорее хорошо или плохо? Ты, ну, хотел, чтобы там у тебя брали там интервью, поскольку ты чип-лидер?
Ну, я могу...
Ты в тени, при условии, что ты, в принципе, довольно склонный к публичности, скажем так, человек.
Ну, как бы, когда я играл в СОП, вот особенно, там, не знаю, в последней там в стадии в топ-150, наверное, я там поменял столов 15, наверное, за это время. То есть, ну, очень часто столы, на которых я сидел, расформировали. То есть, там, мой стол расформировали, меня пересаживают на стол, который следующий на расформировании. Так постоянно. И когда столы расформировали, там, из там 7-8 человек, 2 или 3 человека должны были идти на телевизионный стол. То есть, там, грубо говоря, все время, как бы, был в ситуации, там, 33%. И вот все эти, там, 10 раз, которые я ни разу не вытащил карточку ТВ-стола. И я, как бы, очень радовался этому, потому что мне не хотелось играть на ТВ-столе. То есть, ну, как бы, мне не хотелось этого лишнего внимания. Вот, ну, потому что я как раз объяснял, что мне вот именно очень получилось сконцентрироваться внутри игры. А я боялся, что если я сяду за ТВ-стол, то я могу там как-то, ну, там, какой-то, как-то волноваться, там. Вот, ну, в общем, какие-то там какое-то давление из-за внимания могут на меня оказывать. И я не хотел этого. То есть я как бы хотел, ну, я вообще как бы, для меня было бы идеально, чтобы до November 9 не сидеть на ТВ-столе, а там November 9 уже разберемся. Вот. Поэтому мне нравилось, что, то есть, что как бы, что меня не сажают за ТВ-стол, и что как бы меня особо внимания какого не уделяют. То есть единственное внимание, которое мне оказывали, это там русский покер ньюс, там, ну и там на Gypsy Team там какие-то видео я там, ну, делал по окончанию дней, и все. Это было единственное, вот, и меня это полностью устраивало. Но сейчас уже, когда прошло какое-то время, я понимаю, что это, возможно, была ошибка. Даже не из-за того, что там, как медийная личность, меня, можно сказать, никто не узнал. А именно мне кажется, что вот это помешало мне достичь результата. Потому что так получилось, что в последний день, когда остался 21 человек, меня сразу подсадили за главный телевизионный стол, и это был мой первый телевизионный стол в моей жизни. Вот. И мне кажется, что как раз таки вот то, чего мне больше всего не хватило вот в этом блейте Main of SOP, это опыта игры на телевизионных столах. То есть я очень сильно стушевался, и я прекрасно помню, как у меня были мысли в голове о том, что когда я играю какую-то раздачу, у меня были мысли не о том, как я ее сыграю, а о том, как ее покажут по телевизору, и кто что обо мне подумает. И вот этого, как, ну, это было, конечно, большой ошибкой, и из-за этого у меня как раз много не получалось в последний день. То есть, вот, то есть если бы на стадии топ-100 я хотя бы там 3 часа до этого посидел бы за этим ТВ-столом, ну там пусть я даже там не выиграл, не проиграл бы фишек, а просто именно почувствовал, что это такое, то, возможно, все было бы намного лучше.
А, такой вопрос по ходу. Вот у тебя, ты старался соблюдать какую-то вот каждый день мейн-эвента, какую-то процедуру? Сложились ли уже какие-то, что называется, приметы? Или ты, ну, как бы старался не обращать на такие вещи внимания?
Очень много было примет. Допустим, с первого дня, ну, там, когда у меня плохо складывалось, ну, то есть, главная примета — это наклейка Gypsy Team. Потому что Я сам себя не наклеивал. Так получилось, что когда мы как-то там были в доме у Заи, то мне Андрей Чай, ну, Андрей Саенко Чай, вот как-то там что-то в шутку наклеил мне на кофту эту наклейку. Вот. И все, и она как бы... И она лежала там. Ну, просто я не носил ничего. Потом как бы во время мейна сопа мне стало очень холодно, и я решил эту кофту одеть. Вот. И как бы как только я ее одел, пошло. Ну, сразу как-то начало лучше складываться. И так получилось, что все предыдущие дни, там, до момента моего вылета, я играл в одной и той же одежде. И даже в одних и тех же трусах. То есть, ну, конечно, я их стирал вечерами, как бы, но суть в том, что как бы я постоянно играл в одном и том же. И еще более того, была такая примета, что каждый вечер, ну, так получилось, что мы жили в одном блоге, я, Макиев и Вася Цапко, Равик. И мы каждое утро вместе ездили, и каждый вечер после окончания игрового дня мы ездили в Naked Fish ужинать. Вот. И вот вплоть до последнего дня мы каждый день с утра как бы вместе выезжали, и после окончания всегда ездили, ужинали в Naked Fish. Там, в принципе, ели всегда одно и то же. Возвращались домой, ложились спать. И так вот прям каждый день. То есть мы прям... У нас уже это было, знаешь, там даже когда Вася Сапко вылетел, в седьмой, по-моему, день или шестой, я уже не помню точно, он вылетел в начале дня, так он вечером приехал за нами на машине, ну, на машине, как бы, чтобы нас свозить, как бы, в этот Naked Fish, чтобы мы все вместе посидели, не нарушая традицию, ну, как бы, поели в этот Naked Fish, ну, уже, как бы, потому что уже примета такая. Но там человек написал, сейчас, извини, в районе про первый ТВ-стол, я прокомментирую тогда, я прекрасно помню о русской схватке, но русская схватка — это телевизионное шоу, и там это как бы совсем разные вещи. То есть вот то, что было на русской схватке, ТВ-стол, и то, что было на СОПе, это, ну, две большие разницы. То есть на русской схватке это была какая-то закрытая комната, где ты сидишь, и у тебя там стоят режиссеры, которые там нужно ждать какое-то время там между раздачами, что-то еще. А здесь ты просто играешь в лайве, и за тобой смотрит миллион человек в онлайне в прямом эфире в Америке, еще миллион человек там смотрит, я не знаю, по телевизору это в Америке, там, и еще там неизвестно какое количество смотрит онлайн-трансляцию по всему миру. То есть это просто, ну, там, вообще несравнимые вещи абсолютно.
Ну и главное, что ты сидишь за столом с людьми, которых ты там знаешь по несколько лет. И, да, да. Ну, у меня тоже был опыт, я играл и на русской схватке за ТВ-столом.
Конечно,
и,
конечно.
И играл вот ЕПТ, когда я попал на телевизионный стол, ну, в Берлине, как раз до того, как бандиты решили потревожить нас. Вот, конечно, это совершенно, ну, иные ощущения, потому что, ну, там ты понимаешь, что, ну, ты как бы ты играешь, это как игра, наверное, дома, и в гостях, ну, только в гостях, знаешь, на каком-нибудь стадионе, типа, в гостях у Фенербахче или у Галатасарая,
да.
Знаешь, там.
Да, 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 да.
Вот, ну, хотя вот некоторые люди как-то достаточно легко с этим справляются, с вот этой вот там нервной какой-то ажитацией.
Ну, я думаю, что если это был бы аналогичный дипран какого-нибудь ИПТ, то я себя чувствовал бы спокойнее, но все-таки как бы SOP Main Event — это единственный турнир в жизни, который реально может, ну, в покерной карьере изменить твою жизнь, ну, как бы с ног до головы ее поменять. И это, ну, это, если сравнить со спортом, это, наверное, как Олимпийские игры в спорте, то есть и выиграть его, или там даже попасть в November 9, это... также престижно, и это полностью меняет твою жизнь, поэтому я думаю, что с особым мейн-ивентом это, наверное, единственный случай, когда я мог так стушеваться на ТВ-столе. Потому что все-таки, ну, как бы давление, которое около покерной оказывается со стороны, оно, может быть, не чувствуется прямое, но все равно оно ощущается, ну, потому что ты понимаешь, что очень... То есть я приходил домой каждый день, мне столько людей писало в поддержку, ну, даже просто тяжело объяснить. То есть причем писали даже люди не только с теми, с кто я общаюсь. То есть там были люди, которые я год просто, я их не видел, не общался, ничего. Ну, просто мы какой-то контакт поддерживали периодически. Они мне присылали смс-ки, там, Андрюха, мы там за тебя болеем, на работу не ходим, ночами сидим, трансляции смотрим. То есть, ну, это как бы очень тяжело описать словами, но когда ты все это чувствуешь, на тебя это давляет, это и помогает, и в то же время немного мешает. Потому что ты чувствуешь, ну, да, это давление, и ты как бы не хочешь, ну, как бы хочешь их надежды оправдать.
Ну, мне это очень знакомо. Я очень хорошо тебя понимаю, ну, даже хотел какой-то вопрос задать, но, честно говоря, даже не знаю, что спросить, потому что, ну, у меня тоже схожие эмоции, и главное, что, вот, ну, я думаю, что ты тоже испытал такое, вот, когда ты там вылетел на 15-м месте, да, вот, наверняка у тебя было такое ощущение, что не только там, ну, плохо лично, как бы, но еще и вот, эх, подвел людей, столько за меня болеют, и вот опять, ну, то есть, как бы, не смог выиграть. Вот,
да, когда...
Был такой момент?
Когда вылетел... Когда я вылетел сразу, я даже не понял, что произошло. То есть я настолько как бы был ошеломлен этим. То есть я, когда начинался последний день, ну, подсознательно в голове были мысли, что у меня уже такой стейк, и как бы я так хорошо иду, и как бы что вот уже типа November 9. То есть, ну, туда невозможно не попасть, ну, грубо говоря. И когда просто я вылетел, Я просто помню, как я выхожу с ТВ-стола и иду вот это по трибунное помещение, из него в сторону кассы. И у меня просто начинают литься слезы ручьями, я не могу себя остановить. Я просто не могу понять, почему они льются. И у меня какое-то опустошение такое полное внутри. И я просто, вот, я иду и на взрыв рыдаю, не могу успокоиться. Ко мне подходят люди, пытаются меня успокоить, но это вообще никак не помогает. Вот, и я там, наверное, не знаю, двое суток после того, как я вылетел, я постоянно, у меня какая-то такая грусть тоска меня пробирала. Я помню, как я, когда уже определился на November 9, ну, то есть, я сначала, ну, когда вылетел, я очень сильно расстроился. И там уехал домой, там, ну, там лежал, там, что-то спал, не помню. Потом, как бы, ну, собрал свои какие-то внутренние силы, решил, что, как бы, ну, очень некрасиво так делать, и вернулся обратно на трибуну, чтобы поболеть за Антона Макиевского. Ну, как бы, потому что, как бы, ну, он мой друг, и мы там с ним играли, и мне очень приятно было, чтобы он вышел, вот. И я вернулся обратно, чтобы за него поболеть, но я помню вот момент когда, когда вот все, вот вылетает десятый человек, они встают фотографироваться на November 9, я смотрю на это, стою, и у меня опять начинают течь слезы. Я помню, как раз мы стояли с чаем, и я там, я опираюсь на плечо чая, начинает меня успокаивать, как бы. И, ну, то есть это тяжело очень объяснить, но это эмоционально, конечно, это было глубочайшее разочарование и опустошение. Вот. А по поводу того, что я подвел там каких-то своих друзей, наверное, таких мыслей даже особо не было. Ну, то есть все же как бы все понимают, и все, кто за меня болели, все прекрасно понимают, что как бы, что я расстроен, и что все равно это отличный результат, и все понимают, что я тоже как бы спустя времени пойму, что это все равно как бы очень круто приехать первый раз на ФСОП и занять 15 место и выиграть такую большую сумму денег. И если бы там до начала ФСОПа ко мне кто-то подошел бы и сказал бы о том, что типа ты окончишь ФСОП там и выиграешь полмиллиона, я бы там, не знаю, ударил бы это человека в лицо, потому что, ну, как бы это тяжело так поверить. То есть это чисто финансово, это просто...
Глумишься, гадина.
Да, 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 да. То есть чисто финансово, как бы это, конечно, офигенный результат. И даже то, что я не доехал в плане, как бы какого-то своего имиджа, это все равно очень круто, что я как бы занял 15 место. Конечно, было бы круче попасть на November 9, но уже как бы время спать не вернешь, уже ничего не сделаешь.
Вот я хотел как раз вот поговорить немножко о послевкусии, о тех эмоциях, которые у тебя сейчас по поводу своего выступления, но вот по ходу возник еще один вопрос. Ты как ты считаешь, вот то, что с твоей нынешней работы сопряжены вот такого характера эмоций, которые, наверное, не получишь ни на какой другой работе, работай там ты, я не знаю, там где угодно, ну, это скорее хорошо или плохо? То есть... Это, ну, вот и все, да, собственно, даже не знаю, что какой еще уточняющий вопрос задать. Это хорошо или плохо? То, что в покере так много событий, так много эмоций, так много, ну, взлетов и падений.
Это, в принципе, то, из-за чего я в покер играю. Ну, то есть, если бы этого в покере бы не было, то я бы, наверное, этим не занимался. То есть я, ну, как бы, в принципе, всю жизнь занимался... там, можно сказать, полупрофессионально спортом, и мне всегда, то есть я всегда очень эмоционален там, во время любого занятия спортом. То есть даже на тренировках я всегда стараюсь максимально выкладываться и очень эмоционально воспринимаю там, каждый разыгранный мяч, там, и на соревнованиях, даже в неважной, там, ничего не значащей игре, я всегда как бы один из самых эмоциональных на площадке. Вот. И поэтому, как бы, естественно, что в покере мне как раз именно вот нравится то, что и именно поэтому я играю турниры, а не кэш там или какие-то другие дисциплины, потому что мне нравится вкус победы, как бы, и те эмоции, так я начал себя слышать. Вот. Мне очень нравятся эмоции, которые как раз я получаю от там, побед, поражений. Ну, вот поражения, конечно, не так мне нравятся. Хотелось бы их почаще испытывать, но вот очень прикольно, эмоционально где-нибудь что-нибудь выиграть.
Ну и вот вопрос, который я хотел задать. Вот сейчас прошло уже там 3 месяца, наверное, уже, да? Вот какие чаще мысли у тебя посещают, когда ты вспоминаешь о главном турнире мировой серии? Думаешь ли ты о том, что, черт, блин, такого второго шанса уже не будет? Или, например, вспоминаешь, что Бен Лэмп, который в этом году будет играть на финальном столе, буквально 2 года назад закончил турнир на плюс-минус там таком же месте, как и ты. Вот спустя 2 года, несмотря на то, что там миллионы человек играют, он все-таки сумел выйти на финальный стол.
когда только вылетел, думал я о том. Ну, то есть сначала думал о том, что вот, блин, там, такого шанса больше не будет, и какой я неудачник. А потом я начал думать о том, что, блин, Бен Ламб же тоже вылетел недавно, то почему, ну, типа, чем я хуже, как бы. Вот. А сейчас, как бы, ну, я, честно, вообще, я вообще об этом не думаю. То есть, ну, как бы, я просто, я по жизни, в принципе, оптимист, и нет смысла, как бы, думать уже об этом. Ну, как бы, занял 15-е место, занял 15-е. Ну, все, надо, как бы, жить дальше, двигаться дальше. Ну, как бы, ничего страшного там нет. Единственное, как бы, друзья все мои, это, не забывают меня, как бы, как-то подначивать в любых разговорах. Когда заходит любой разговор, вообще, ну, неважно, на любую тему, всегда обязательно промелькнет цифра 15, так, случайно, между делом, вот, там, какая-нибудь игра пятнашки, ну, в общем, как бы, они стараются, ну, как бы, то есть, я уже к этому привык, и не обижаюсь на них, потому что, как бы, это, ну, это всегда обычно получается довольно смешно и забавно, но вот они мне все пытаются напомнить об этом как-то.
А для тебя важно было стать лучшим именно из россиян, или ты вообще об этом не думал?
По ходу игры это было не принципиально, но постфактум это очень приятно. То есть очень круто, как бы, закончить, выступить лучшим среди россиян. Ну, то есть, когда я играл, конечно, я об этом не думал, но по прошествии уже там, когда читаешь какие-то заголовки там или новости, и ты видишь, конечно, это как бы греет душу.
А для тебя, ну вот, Антон, это... Ну, то есть ты разделяешь вот как бы в покерном плане Россию и Украину? Ты вот думаешь, что там вот Леша Ковальчук или Антон, или Гарри Кирашевский, или там Рома Романовский, они представители другой страны?
Честно, ну, то есть, во-первых, они все мои друзья, в принципе.
Ну, я догадываюсь.
И как бы я вообще как бы вообще в любых турнирах буду за них болеть. А так, в принципе, если даже я бы их не знал бы, то любой представитель СНГ на финальном столе этого турнира, я бы за него болел. Причем, и неважно, как бы, как он играет, там, плохо или хорошо, просто это очень круто. И сам факт присутствия человека там, из Белоруссии, Украины, там, России, ну или там уж каких-то там еще других там, сопряженных с нами государств, это было очень круто, и я болел бы за них.
Это идет вот то, что ты болеешь за там, соотечественников, и я так понимаю, не совсем разделяешь тот подход, что покер — это индивидуальный вид спорта. Это как-то связано с твоим спортивным, как сейчас модно говорить, бэкграундом?
Я думаю, что это, ну, то есть почти что наверняка как бы только из-за него. То есть если бы я, наверное, так не занимался бы спортом, может быть, этого не было. Ну, еще, может, конечно, какой-то склад характера такой, что меня с детства так воспитали. То есть, в принципе, как бы довольно в целом позитивный и общительный человек, и я как бы во всех начинаниях стараюсь всегда как бы кого-то как-то где-то поддерживать. Ну, я, кстати, могу сказать, что мне кажется, что не только я такой, то есть, ну, та же, ну, та тусовка, да, покерная, которая сложилась у меня, как бы все вот люди, которые в ней находятся, мы все, они все примерно такие же, как я по духу, то есть все как бы друг друга поддерживают, и не только друг друга, еще болеют за соотечественников, и, ну, то есть, в целом, это характерно, мне кажется, для каких-то ограниченных по количеству социальных групп, то есть, и... Ну, то есть, когда человек занимается какой-то определенной профессией, и он знает, что не в целом много людей занимаются, естественно, что он будет как-то болеть за там своих соотечественников или людей, там, близко к ним относящимся.
Ну, мне тоже так кажется, тем более там, вот, например, там с ребятами, с тобой-то мы практически там вместе уже начали играть на каких-то турнирах крупных, а, конечно, там, когда выигрывают люди, с которыми я начинал там в турнирах по там $25, ну, странно мне, как бы, даже если, на самом деле, другом он моим никогда не был, просто там сидел за соседним столом или за тем же столом, все равно, конечно, мне он куда симпатичнее, как бы, даже если он там в один аут поймал, чем какой-то безвестный человек, там, непонятно откуда, то есть, ну, я думаю, что да, это, в принципе, нормально. Я, ну, следующая тема, которую я даже в анонсе, как бы, обозначил, да, я так понимаю, что ты... стараешься соблюдать как бы баланс между покером и не покером в жизни. Вот был ли такой период, когда ты почувствовал, что покер занимает у тебя слишком много времени, и ты понял, что необходимо как-то, как барон Мюнхгаузен, за волосы себя из этого вытаскивать? Или у тебя всегда было понимание, что там слишком глубокое погружение до добра не доведет?
У меня никогда не было мысли по поводу того, что слишком покер много времени занимает. Просто у меня так получалось с периодами по жизни, что, ну, естественно, когда я только начинал играть, я играл больше, чем я там играл в какие-то другие периоды, потому что это было только начало, и мне хотелось. То есть я как бы стараюсь, вообще, я как бы так живу и так стараюсь жить, как бы, чтобы, ну, я стараюсь делать то, что мне нравится по мере моих возможностей. И я никогда не буду заставлять себя делать что-то, в принципе. Ну, то есть, там, кроме каких-то обязательных вещей, ну, там, типа института, например. Ну, то есть, кроме каких-то своих обязанностей, которые я обязан выполнять, все, что относится там, к каким-то развлечениям или полуразвлечениям, я буду стараться делать как бы так, на сайт упал. Я понял. То есть зря я уже говорю, да?
Ну, видимо, да.
Ну, ладно, помолчим пока.
Ну, да, подождем, наверное. Ну, все равно этот кусок сохранится.
Ничего страшного.
Еще раз здравствуйте, это по-прежнему Андрей Потычук и Илья Городецкий. Вы знаете, мы должны вам принести свои извинения, это целиком и полностью наш недосмотр. Нас предупредили заранее, что сегодня с 20.00 по 8.00 в районе Ленинградского шоссе будут производиться работы по выносу сооружений связи из зоны застройки, что может привести к перерывам связи. И, честно говоря, мы не уделили должного внимания этому сообщению, и вот поэтому нас вот так вот вывели из эфира. Если это еще раз произойдет, то я думаю, что мы запишем какую-то концовку, просто чтобы как-то все было логично, и обязательно сделаем в ближайшие дни с Андреем вторую часть. Ну а пока попробуем все-таки завершить в стандартном режиме. Нас отключили, когда ты рассказывал о балансе покера и другой остальной жизни.
Да, хочу сказать, что если как бы все нормально будет и мы не обрубимся, мы уже закончим сегодня, естественно, но если, конечно, будут какие-то проблемы, тогда, наверное, придется сделать вторую часть. Вот, так, теперь по поводу вопроса последнего, вернемся к нему. По поводу баланса, да, покера и жизни, ну, я начал говорить о том, что у меня никогда специально не заставлял себя делать что-то, потому что, в принципе, кроме каких-то своих обязанностей в жизни, я стараюсь жить как бы так, как я хочу, и делать, что я хочу, по мере своих возможностей и желаний, и там возможностей желаний окружающих. Вот, поэтому, естественно, что в начале своей карьеры я играл в покер намного больше, чем сейчас. Ну, это нормальное явление, это, наверное, во всех сферах деятельности, которых ты не занимался, так это и происходит. Вот, а сейчас я периодами то играю много, то играю мало, то мне хочется очень много играть в онлайне, я сижу сутками играю в онлайне, то мне хочется ездить на серии каких-то турниров, я стараюсь ездить на серии, то я как-то это комбинирую, это, то я как сейчас, например, вот я отыграл в купе, после в купе я, по-моему, еще ни разу, ну, пока не садился в покер не играть, но сейчас с парнями собираемся, в КС ночами играем, вспомнили старые дела минувших дней.
Кстати, вот ну, у нас для вопроса посетителей они еще будут, да, но у нас вот есть, ну, такие особые посетители, которые, ну, благодаря личным связям имеют возможность задать вопрос в любой момент. Вот ты упомянул, что сейчас вот в Counter-Strike играешь, да, по ночам. И вот такой вопрос от одного из наших анонимных посетителей. Он просит узнать у тебя, как ты провел вчерашнюю ночь и не оставил ли ты кого-то обиженным?
Я даже знаю, кто вопрос задал. Виталик, я тебя тоже люблю. Я угадал, да?
Ну, я не знаю, это сложно. Сам-то как думаешь?
Ну, просто предыдущую ночь Виталик хотел со мной поиграть в FIFA 2012 на Xbox. А я в это время уже сел играть в Counter-Strike. Тоже с другими хорошими ребятами. Вот, и так получилось, что у нас как-то не сложилось FIFA с ним. И он с утра мне прислал смс-ку, я тебя найду. Пообещал мне сделать больно. Не знаю.
Отпинаю как... FIFA 12.
Да, я отпинаю FIFA 12.
Я вот все хочу для iPad купить FIFA 12, но что-то очень, так сказать, цена меня как-то смущает. У меня нет опыта приобретения игры для iPad за $7. Это меня просто мучает. Мне жалко $7. То ли дело игра, которую порекомендовал Нигриану, это там гольф, он стоит всего $1, ее я купил.
Угу. Я давно перестал покупать игры на iPad, вот купил Xbox, поэтому покупаю только сейчас игры на Xbox.
Понятно. То есть у тебя все-таки как-то нет таких периодов, когда вот ты целиком уходишь как бы в покер, и тебе кажется, что там, не знаю, цвета белого не видишь.
Нет, и, есть, а вот, есть. Или... Нет, я... Как я вот уже говорил, что оно есть, просто это как бы все как-то... Ну, на дистанции это как-то все сглаживается, то есть и если брать там общее время, сколько играю в покер, то там в среднем я играю там каждый месяц его одинаково, просто... Есть отдельные периоды, когда я играю очень много в покер, а когда, как сейчас, когда я сижу и занимаюсь всем чем угодно, никак не связанным с покером. Но просто это как бы, это какими-то периодами само по себе получается. Если не заставляю, просто как по жизни там складывается, бывает, там, допустим, вот у меня в институте там часто определенные проблемы были, 6-й курс, нужно было там разные там решать вопросы с дипломом, там, и какие-то задолженности закрывать. И не было, ну, не так много времени было, ну, покеру уделять. Вот потом, как бы, в куб там, последнюю неделю, сколько я его застал, я всю неделю плотно играл, и причем, ну, помимо кубов я играл там турниров по 40 в день. Вот, а сейчас, как бы, в куб закончился, и так, маленький только период отдыха, и так постоянно это, как бы, происходит у меня во всей своей карьере. Периодами то туда, то сюда.
Что-то умное хотел сказать, и... Забыл, ну, как обычно.
Попробуй, у тебя иногда получается умные вещи говорить.
Да, но если забываю, то это значит уже дело пахнет керосином, уже провалы в памяти. Да, придется поменять тему, потому что я, честно говоря, забыл какой-то вопрос. Ну, то, что спрашивают многие, я потом, наверное, вспомню, о чем я хотел спросить, это насколько поменяло твою ситуацию и твое какое-то самоощущение, вот этот полууспех, можно сказать, да, полунеудача на мейн-ивенте, и какие у тебя дальнейшие планы, планируешь ли там больше сосредоточиться на живой игре, или все-таки по-прежнему считаешь себя в большей степени онлайн-игроком?
Я всегда всю жизнь буду считать в большей степени онлайн-игроком, потому что мне нравится играть в онлайне намного больше, чем в офлайне. Вот, и... Ну, как бы просто офлайн-турниры их тоже нужно посещать, потому что, ну, это и в плане денег, и в плане имиджа полезно. Полезно, если где-нибудь что-нибудь выиграешь, то можно как бы сразу... какие-то получить большие дивиденды, причем не только связанные с покером и с деньгами напрямую. Вот. Поэтому по поводу планов, вообще, как бы я планировал сейчас вот до Нового года достаточно плотно играть и ездить по офлайн-сериям, но есть две причины, которые помешают мне это сделать. Но первое и самое главное, конечно, это может быть, я не знаю, честно говоря, можно ли эту информацию как бы в общий свет выдавать, потому что никакого официального релиза не было, но у IC-фонда проблемы, и они прекратили временное сотрудничество, ну или временно, не постоянно, не знаю, как там у Андрея, у Зая получится, может, кого-то другого привлечь, там, каких-то других инвесторов, но сейчас со всеми игроками они приостановили замороженное сотрудничество, соответственно, у меня сейчас нет как бы такой прямой возможности ездить на все турниры, то есть до этого у меня была договоренность, что я посещу там все подряд, вплоть до PCA, но теперь уже таких гарантий нету, ездить как бы от себя, продавать долю не хочется, потому что расходы все-таки довольно большие, то есть, ну, там, те же Каны ехать, там, в SOP Europe, там, я не знаю, расходы будут составлять, если ехать еще на весь период, наверное, как buy-in main event. Вот, поэтому, как бы, мне не очень охота ездить, вкладывать какую-то существенную часть своих денег в турниры, пока каких-то других более интересных предложений не было, да я особо и не искал. Ну и плюс, все-таки шестой курс в универе, это довольно серьезно, то есть если предыдущие годы можно было больше пропускать, то сейчас...
Ты спас старика, ты упомянул универ, и я вспомнил, что я хотел тебя спросить. Продолжай.
Да. То сейчас как бы у меня довольно большая загрузка будет в универе, связанная с дипломами и госами. Вот. И плюс еще у нас, грубо говоря, всего два человека ведут предметы, и придется какие-то посещать предметы. В связи с этим у меня даже может не быть физической возможности ездить на все, что я хотел бы ездить. Вот поэтому в планах у меня как бы останется просто. Я просто буду гриндить в онлайне и по возможности, как и раньше, выбираться на какие-то офлайн-серии. Вот. Сейчас вот в планах поехать в Сан-Ремо. Вот, на EPT Сан-Ремо. Очень хочется поехать туда. Потому что, говорят, очень классные турниры, много людей есть, друзей. Поэтому...
Да, турнир. турнир хороший. К сожалению, вот в этом году мне не удастся в нем сыграть, хотя в этом году получилось даже два EPT San Remo, то есть был турнир, как обычно. В мае я не мог поехать, и вот сейчас опять я не смогу поехать. Но турнир хороший, да.
Да, да.
Я про универ как раз хотел спросить, про университет. Вот как ты себя мотивируешь на то, чтобы там закрывать какие-то хвосты, ходить на какие-то занятия? Потому что, ну вот, опять же, я вспоминаю, у меня в институте, ну, не было таких, как бы, сложностей, да, потому что я, ну, институт на тот момент был моим главным делом в жизни. А вот когда я учился уже в аспирантуре, у меня появилась семья, появилась работа, и в какой момент меня начали из аспирантуры, я ничего не делал, меня начали из аспирантуры, как бы, выгонять. И я даже пытался, предпринимал какие-то усилия, чтобы меня оттуда не выгнали. Но вот в какой-то момент, когда я там, по-моему, устроил встречу, для себя организовал встречу с проректором, где я его горячо убеждал, что меня надо оставить в аспирантуре, я вышел от него, и у меня, помню, была мысль, а зачем я вообще все это делаю? Ну, аспирантура-то мне ни зачем не сдалась. Вот как ты себя мотивируешь, чтобы гриндить университет?
Да, просто я знаю, что мне это нужно. Мне, ну, я когда поступал, ну, то есть, пусть со временем я, может быть, понял, что мне это не так, как бы, нужно, но если я уже как поступил, то мне уже нужно, как бы, добиться цели, окончить, уже окончить институт, получить диплом, то есть это, ну, как бы, очень важный шаг просто в своей жизни, вот. Ну, просто там через 20 лет, как бы, я буду себя чувствовать не очень, как бы, можно сказать, удобно, если я не получу высшее образование. Пусть, как бы, я это, ну, я, может быть, там не так много посещаю, там, и, как бы, у меня довольно разлобайский подход к учебе, но, тем не менее, я всегда каждую сессию там выделяю какое-то время, когда я там месяц буду каждый день ездить в институт и закрывать там все свои долги, хвосты, и буду бегать и там делать все, чтобы, как бы, нормально закрыть сессию. Просто это какое-то личное, на личном подсознании, может быть, воспитание, которое мне привели родители, как бы. То есть я просто не могу, как бы, представить той ситуации, при которой я не окончу универ и не получу высшее образование. Вот. И еще, как бы, я все-таки думаю, что то образование, которое я получаю, может мне пригодиться. Потому что это очень, очень престижная профессия, очень высокооплачиваемая. И, как я уже говорил, я не планирую всю жизнь заниматься покером. Может быть, я, ну, напрямую не буду относиться к моей профессии, но, может, какие-то там бизнес-проекты будут с этим связаны. Ну, в общем, что-нибудь такое. То есть, как бы, это та сфера, которая, в принципе, мне интересна и которой мне интересно заниматься тоже.
А можешь немножко подробнее рассказать, потому что я так довольно смутно представляю, где и чему ты учишься. Я думаю, что наши слушатели тоже.
Слушай, что-то... так. Просто пишут люди, что это... Что-то пропадает периодическая связь. Учусь я в МГТУ имени Баумана. Ну, может, многие знают, как бы, наверное, это второй по престижности вуз страны после МГУ, наверное. Ну, и там один из ведущих технических. Учусь на специальности защиты информации. Ну, это если вкратце, если подробно, то комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Вот, это кафедра ИУ-8, очень известная кафедра у нас в универе. Тоже он самый высокий проходной балл. Так что очень престижная профессия, учитывая то, что сейчас, как бы, типа, идет век так называемых информационных войн, и к информационной безопасности сейчас все компании, даже не только топовые, а какие-то средние, уделяют большое внимание и большие деньги вкладывают в безопасность. Поэтому это, по-моему, это очень перспективное направление, причем, ну, не только в России, а в принципе во всем мире.
Вот. Смотрю я просто, ну, вроде бы все в порядке, я просто, опять же, не хочу мучить тебя, если нас никто не слышит, но вроде бы все слышат.
Да нет, вроде бы да.
Да, ну вот, начнем, наверное, потихонечку задавать вопросы от наших слушателей. Угу. Вот что должно произойти во время ВСОП, спрашивает Элди. Чтобы ты зарекся, почему именно интересно во время ВСОП, ну, такой вопрос задам его. Чтобы ты зарекся, чтобы ты, ну, в общем, решил навсегда завязать с покером. И приводит пример Николая Евдокова. Ну, кстати, вот я, честно говоря, не знаю, что произошло с Николаем.
Слушай, я тоже, честно говоря, вообще не представляю.
Честно говоря, для меня
что за история с Николаем Евдоковым.
Да, он действительно ну, так я понимаю, перестал играть в покер, но вот с чем это связано, с какими обстоятельствами, честно говоря, я просто не знаю. Ну, и вообще, ну, мне кажется, не совсем правильно, наверное, Андрея сравнивать с Николаем Евдоковым. Несколько разный у них, опять же, простите за это слово, паразит бэкграунд, но да. Тем не менее. Но, тем не менее, вот что-то может произойти, чтобы ты навсегда завязал с покером?
Ну, я думаю, что если бы я выиграл бы в Soft Main Event, то я думаю, что было бы очень, очень возможно, что в течение какого-то ближайшего времени после СОПа я бы перестал бы этим заниматься. Ну, потому что, как бы, знаешь, это как в спорте уже, когда уже добился самого большого, что может с тобой случиться, и там мотивация могла пропасть, и финансово, как бы, я был бы довольно обеспечен уже. И... То есть, потому что там некоторое время я еще покрутился бы там в этой сфере год-два, и потом мог закончить бы. Вот, наверное, такое... Это, наверное, единственное, что может произойти из такого глобального в покерной сфере, чтобы я перестал заниматься спортом. Ну, чтобы перестал заниматься покером. Ну, по крайней мере, ближайшие года 2-3 точно.
Вот. Что-то вопросы такого довольно оригинального характера в основном. Спрашивают, когда ты последний раз был в театре?
Мне очень стыдно, но, честно говоря, я очень-очень давно был в театре. То есть в Москве в театрах я вообще крайний раз был, наверное, когда я еще учился в школе. Когда уже учился в институте, я помню, что я ходил в оперный театр в Одессе. Это было, наверное, года 3 назад. Там замечательный оперный театр. И там он вроде как считается одним из лучших в Европе. Ну, я так, по крайней мере, слышал такое. Мне очень понравилось. Но в целом, как бы, я очень редко посещаю заведения такого плана, но я не считаю это правильным. То есть, мне кажется, для личного какого-то развития интеллектуального полезно периодически в такие места ходить, а не только кино всякие там, или по барам шляться.
Ну вот такая тема, покер и семья. Как твои родители отнеслись к тому, что ты вдруг стал значительную часть времени посвящать покеру? Ну и вот твой, скажем, это не называется матримониальный статус, но достаточно давно уже у тебя, как, наверное, правильно говорить, постоянная девушка. Насколько это вот важно в покере, и насколько тебе помогло, что вот в Вегасе она была рядом с тобой?
Да, она даже сидит сейчас, слушает, как она мне смс-ки присылает по ходу радиоэфира. Говорит, что это?
Хорошо сказал.
На плече...
Что за бред?
Нет, наоборот. Вот ты на плече чая плакал, а про меня даже не вспомнил. Ладно. Я как уже много говорил, везде, что... Ее поддержка на СОПе, это вообще, это, ну, она помогала мне, она делала вообще вот все абсолютно, что вот возможно для того, чтобы я себя чувствовал комфортно на СОПе. То есть вот во время того, как я играл в Main Event, просто я был окружен такой заботой вокруг себя, которую я, наверное, никогда в жизни не испытывал. Вот поэтому по поводу отношения ее и родителей, это, наверное, вообще самый часто задаваемый вопрос, который задают мне люди в целом. Потому что даже, ну, там, особенно те люди, с которыми мало общаешься, ты что-то начинаешь с ним разговаривать, они, вот, а ты, оказывается, в покер играешь, а как там твои родители? Вот, я уже неоднократно в интервью даже, по-моему, говорил на эту тему, что сначала относились не очень здорово родители, потому что родители старой закалки, ну, как бы, выросли в Советском Союзе, папа военный, там, 30 лет прослужил в армии, полковник. Вот, естественно, как бы, им не очень понравилось, когда... как бы их не сын таким делом занялся, но со временем это начало какие-то деньги приносить, и, ну, как бы у нас сразу состоялся разговор, при котором я как бы сам заверил, что это не составит всю мою жизнь, и они как бы не хотели, чтобы, ну, главное, чтобы я как бы не бросал универ, и что продолжал учиться, ну, пока играю в покер. Вот, и я им как бы сказал, что типа пока я учусь, я точно буду играть в покер, а дальше там посмотрим, и со временем они уже начали сами меня как-то поддерживать. Я, допустим, помню, мне было очень приятно, когда вот РПС недавно был в Киеве, да, где я вылетел 9-м в мейн-ивенте. И это был первый случай вообще за все время, когда я помню, вот заканчивается последний день, предфинальный, все, образуется финальный стол, пакуются фишки, только распаковались, и я еще даже не вышел из Крещатика, а мне уже папа прислал смс-ку о том, что молодец, типа завтра все будет хорошо, там удачи пожелал. Это вот было вообще первый раз, как бы, за все время, сколько играю в покер, что папа сидел там, оказывается, смотрел какую-то трансляцию там, на покерофе параллельно, смотрел там какие-то текстовые трансляции и болел за меня. То есть я еще не вышел даже из здания, там прошло, ну, минуты 3, наверное, максимум, с момента, как образовалась финалка. И мне как бы уже папа прислал смс-ку с поддержкой мне. Вот, то есть... и тоже,
ради же этого самое. Стоило занимать 15 место в мейн-эвенте.
Да. А так, про мейн-эвент они вообще узнали через 2 дня после того, как я уже вылетел. То есть, через 2 дня после того, как я уже вылетел, мама приходит на работу, а ей там какая-то ее бухгалтерша говорит, там, смотри, типа, а твой сын оказывается в Вегасе сейчас. Она там вбила там в Яндексе, там, типа, Андрей Потейчук, и какую-то новость прочитала. Мама читает, смотрит, там написано, что там Андрей Потейчук вылетел на 15 месте, получил там 500 000. И они там мне тоже звонят, присылают, типа, что ты нам тебе ничего не сказал. А я как бы, я думал, что там что-то сами следят. Вот, а сейчас вот, ну, теперь уже как бы папа там что-то какие трансляции смотрит, уже знает там сайт, там тот же Gypsy Team, там знает, куда заходить, там, где искать, там, что куда. Вот, то же самое и про, ну, про девушку могу сказать, Сашу, потому что она вот, на все время, когда я куда-то уезжаю, без нее и играю какие-то мейн-ивенты серии, она постоянно там смс-ки мне пишет, поддерживает, тоже постоянно трансляции смотрит, там, переживает, наверное, больше, чем я сам. Вот, так что... в целом, как бы у них у всех отношения такое не очень как бы однозначное. И не то, что прям они все меня, ну, как бы они одобряют мой этот выбор, но, по крайней мере, они его приняли и его поддерживают. Вот. Так что все нормально. На эту тему, как бы, у меня нет лишних заморочек и проблем.
Вот, кстати, тоже вопрос в какой-то момент задавался, а я хотел его несколько неожиданным образом повернуть. Вот когда рухнул Full Tilt. Uh-huh. Компания, ну, скажем так, на мой взгляд, не вполне обоснованно конфисковала у тебя 6-значную сумму. Uh-huh. У тебя было какое-то злорадство, типа, а вот подонки, сколько веревочки не виться, а, так сказать, кара вас настигла? Или ты скорее был, ну, огорчен, ну, падением такого колосса покерного бизнеса?
В шутку, конечно, у меня были такие мысли. Ну, мы там многие так говорили, типа, а, вот, типа, нефиг было у меня деньги отнимать, поэтому, типа, вы развалились. Вот. А так вообще, я сам недоволен тем, что Full Tilt умер. Вот, потому что там было очень много классных турниров. Как бы для всех МТТшников Full Tilt был, наверное, главной, типа, ну, такой базой МТТшной, потому что там был самый большой выбор боинов и выбор турниров в любое время. Так что, как бы... И плюс еще у меня очень многие друзей были, было очень много денег на Full Tilt, и до сих пор как бы, ну, в принципе, сейчас, когда вот там топи, да, купил Full Tilt, уже есть какая-то более-менее уверенность, то, что деньги могут вернуть. Но до этого вообще как бы я как бы сам давал такие прогнозы в скайпе, что, мол, типа, парни, можете забыть про свои деньги. Потому что у меня такое впечатление складывалось, что просто 2 года будет появляться новости о том, что постоянно где-то что-то какая-то комиссия что-то там решает, а постепенно, просто со временем люди начали бы это забывать об этом, и это как бы так само по себе бы ушло бы, и все.
Я полагаю, что и сейчас эта вероятность существенно выше 50%, но я просто по натуре своей пессимист, я как бы особого оптимизма не испытываю, честно говоря. Ну, может быть, ошибаюсь. Буду рад ошибиться. Вот вопрос от Аги Ориги. Андрей, что приобрел после ВСОПа из того, о чем мечтал или не мог себе позволить до этого?
У меня нет каких-то таких в целом мыслей, типа, я мечтаю себе купить что-то. Ну, как-то, наверное, ну, там, первая такая была мысль все время купить машину, машину я уже купил, то есть, и теперь следующее, что я буду думать, это я буду брать уже машину, там, несколько классом выше.
Следующая мысль, что у тебя будет продать машину.
Да, продать машину, купить машину классом выше. А из таких вещей, которые, ну, как бы... нужно купить и хочется, это квартира. На квартиру я еще как бы не заработал и живу в таком регионе, что они стоят намного больше, чем 15 место. 15 место в СОПа. Вот, поэтому у меня нет каких-то таких вот желаний там купить какие-то там часы или что-то. Я как бы потратил довольно много денег на вещи, потому что я шопоголик. Мне очень нравится ходить по магазинам, покупать какие-то классные вещи, пусть даже и дорогие. Вот, это вот единственная такая вещь, на который я потратил довольно много денег после ВСОПа.
А вот скажи, вот как ты, ну вот, когда ты приезжаешь, там, например, в Лас-Вегас, ну, ты там один раз только был, но тем не менее, ну, там 90, наверное, процентов нужд американских игроков точно, да и вообще там игроков, ну, они приходят на игру, там, одеты в каких-то там шлепанцах, там, не пойми в чем, каких-то там неглаженных 3 недели шортах, и вот ты такой... значит, парфюм, значит, элегантно одетый. Ты вот не чувствуешь себя чужим на этом празднике жизни? Ты вообще на это обращаешь внимание, что ты, так сказать, отличаешься от многих регуляров других?
Постоянно на это обращаю внимание. Мне очень нравится, что я нормально выгляжу. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И у меня всегда вызывает недоумение, почему так много людей, которые имеют бешеные банкролы и так много зарабатывают, так плохо выглядят. Но вообще, мне кажется, по отношению именно к американским игрокам, это относится в целом к американской нации, потому что в целом я обратил внимание, что, ну, даже не покерные игроки, а просто как-то Америка не очень стильная страна. Ну, то есть, если ты поедешь куда-нибудь в Европу, там, не знаю, во Францию, там, в Италию, там, в Испанию, я не знаю, ну, там просто столько стильных людей, и все люди, как бы, стараются следить за модой как-то там, и все такое. А в Америке просто у них одинаковая одежда, все ходят в одинаковых джинсах, в одинаковых толстовках, одинаковых кроссовках или одинаковых шлепанцах. Ну, просто поголовно, вся страна. И причем неважно, там, толстый ты или тонкий, там, с фигурой или без, там, или, там, мужчина ты или женщина. Просто без разницы. Все ходят ровно в одном и том же. Вот, поэтому, ну, как бы, я естественно, как бы, на это внимание обращаю, и мне, как бы, очень забавно это наблюдать.
Что на самом деле фантастический парадокс, потому что, ну, я не шопоголик, и вообще шопинг не люблю, но Соединенные Штаты Америки — это единственная страна, где шопинг, в принципе, доставляет удовольствие, просто потому что все феерически дешево. И при этом, как бы, люди действительно одеваются гораздо...
Да, это вообще, как бы, ну, парадокс. То есть там столько всяких аутлетов, там столько магазинов, и цены намного дешевле, чем в Европе или, ну, или в России. Вот. То есть, ну, как бы, довольно доступно, много всякой классной одежды, одеваются все в одинаковых толстовках.
Вот, кстати, тоже вопрос довольно забавный именно в отношении тебя от Заки. Он спрашивает: Андрей, а как ты играешь в турниры? Ты сидишь в капюшоне, очках с наушниками или очень много общаешься? Ну, кстати, одно другому не мешает. Можно, в принципе, сидеть в капюшоне и очень много общаться. Но вот, честно говоря, с трудом представляю себе Андрея Потычука в наушниках. Ладно, а вот в капюшоне это, ну, как-то не совсем вяжется с твоим имиджем. Хотя, по-моему, у тебя есть какие-то такие худи.
Ну да, я часто играю в худи, ну, турниры разные, но капюшоны я редко использую по назначению, потому что у меня обычно на голове какая-нибудь прическа веселая. Вот, а по поводу очков, очки я тоже давно перестал уже носить, а когда только начинал играть в покер, я постоянно играл в офлайне покер в очках, потому что я себя чувствовал очень неуверенно и не знал, что мне делать, когда на меня смотрят, ну, как бы, оппоненты, вот, и я очень терялся, начинал нервничать, краснеть, там, и все такое, вот, со временем это, как бы, куда-то ушло, и, ну, как бы, не было уже такой необходимости играть в очках, ну, как-то получилось более-менее справляться с своим нервным напряжением, поэтому я играю просто слушаю музыку, там, смотрю какое-нибудь видео на iPad, там, или копаюсь в интернете. Если есть какие-то знакомые люди за столом, то общаюсь, как бы. Ну, ничего, как бы, такого особенного. С себя не ухожу, но и при этом тамадой на столе тоже не являюсь.
Вот... Вопрос, я знаю, что для Андрея очень актуальный, потому что он очень тревожился, что вот завтра, ну, никак не может он быть проведен эфир, потому что завтра будет футбол. И вот блудный сын, может быть, блудный сын российского футбола, я не знаю, блудный сын спрашивает тебя, ну, он просит тебя дать прогноз на решающий матч для сборной России со Словакией.
Прогнозы не очень люблю, но думаю, что все будет хорошо. Ну, то есть, мне кажется, что, ну... Нам же даже можно ничью сыграть и выиграть последний матч у Андорры, как бы, и там при определенных складах мы все равно займем первое место в группе. Поэтому я думаю, что тьфу-тьфу-тьфу, постучал по дереву, с первого места из группы выйдем, все нормально будет. Ну и плюс мне очень нравится у нас команда, довольно неплохая и приличная. Вот я думаю, что игра со Словакией дома была случайностью, там проиграли 1-0, там, один раз Словакии ударили по воротам, сразу гол забили. Вот. И то после ошибки еще несогласованности защитника Акинфеева. Так что, учитывая то, в какой форме сейчас находятся вроде наши игроки, вроде все более-менее приличной форме, и последний матч вроде неплохо провели, так что, я думаю, все нормально будет.
Вот вопрос про Вегас тоже пришел от нашего VIP-посетителя, который имеет доступ к моему скайпу. Спроси, пожалуйста, про развлечения в Вегасе, что там и куда. Вот насколько удалось... Вообще, ты сразу уехал из Вегаса после того, как закончил играть в мейн-эвенте, или провел еще некоторое время там, и вот за то время, пока ты был, удалось ли как-то там куда-то сходить, что-то посмотреть, что-то увидеть?
Я, наверное, не главный эксперт, к которому можно обращаться по поводу развлечений, потому что... Я не так много был в Вегасе, и это была моя первая поездка, и я мало что успел посмотреть. Но после ВСОПа мы специально поменяли билеты на 5 дней позже, чтобы, ну, там, с девушкой, там, там же с Антоном Макеев, там, ну, в общем, те, кто, мы жили вот все, кто вместе, мы во время ВСОПа не видели белого света, просто катали и спали, вот. И поэтому, естественно, хотелось посмотреть, как бы, город, посмотреть, там, ну, что там вообще есть, и мы продлили на 5 дней билеты. И как раз вот именно занимались тем, что... развлекали себя и других своим присутствием. Вот. По поводу развлечений, я, может, не главный как бы эксперт и точно не могу что-то посоветовать, но лично я вот сходил там на мы ходили на шоу в Беладжо, мне очень понравилось. Вот, я знаю, что еще там есть другие замечательные шоу, на которые мне попасть не удалось, но я думаю, что в следующие мои приезды в Вегас я буду постепенно стараться вот эти пробелы восполнять. Мы летали на каньон на вертолете, очень понравилось тоже, ну, очень классно. Там катались на американских горках, там играли в какие-то игровые автоматы, не которые деньги сувать, а которые там, не знаю, ну, там, типа Guitar Hero автоматы, я не знаю, там, типа баскетбольных мячей, ну, такие вот детские всякие. Вот, что еще? Ну, вообще, как бы, Вегас это, там куча развлечений, вот именно таких, то есть там куча шоу, куча ночных клубов. Я знаю, вот некоторые наши люди ездили на такие развлечения, типа там стреляли с каких-то автоматов, там катались по треку NASCAR. Я видел там какую-то штуку, типа почувствуй себя там водителем экскаватора или что-то такое. Ну, в общем, там можно найти вот развлечения просто на любой вкус и цвет. Вот как вот, что ты захочешь, ты найдешь вообще легко. Поэтому стоит только чуть-чуть покопаться в интернете или там поспрашивать у кого-то, и легко можно найти все что угодно.
Вот два смежных вопроса. Первый вопрос: любишь ли ты Москву и собираешься ли ты здесь дальше жить? И вот второй вопрос: что думаешь о сложившейся политической системе в России? На самом деле могу тоже так небольшой офф-топик. Вот я находился за рубежом, когда вот произошло, ну, информировали нас о том, каким образом именно у нас сменится, ну, сменится в кавычках власть. Mm-hmm. И меня, вот, особенно из-за границы, очень удивила как бы эмоциональная реакция людей на это, потому что было ощущение, что они ждали чего-то другого. Наверное, эти вопросы во многом связаны, потому что я знаю, что сейчас очень многие собираются уезжать из страны. Вот последний, кто мне уверенно об этом сказал, это был Саша Кострицын. Вот у тебя есть такие мысли? Вообще, связываешь ли ты свои планы будущие на будущую жизнь с Россией или все-таки с какой-то другой страной?
Мне очень нравится Москва, во-первых. Я в целом люблю крупные города. То есть я не могу представить себя живущим на постоянной основе в каком-то там мелком городе или там, там в доме на берегу моря. То есть это может быть как место, куда я могу приезжать, там, допустим, на 3 месяца из года. Но в целом мне очень нравится ритм жизни большого города, и я люблю как бы мегаполисы. Соответственно, Москва как бы, ну, один из моих любимых городов, потому что я довольно долго здесь живу, мне как бы все нравится. То есть все, что здесь есть, меня все, в принципе, устраивает. Вот, если как бы думать о переезде куда-то в другое место, то это точно будет, ну, какой-то аналогичный город тоже, ну, где, ну, какой-то большой город, где много людей и много всяких штук. Вот. Поэтому я никуда из Москвы переезжать не собираюсь. Если говорить о политике, я, честно говоря, особо этой теме не вдаюсь. Ну, как бы, ну, точнее как, я, конечно, смотрю новости, читаю, там, могу это как-то обсуждать с друзьями, но я явно не какой-то, не тот человек, который может сейчас дать какое-то экспертное мнение по этому вопросу. А лично, как бы, для меня нет какой-то большой проблемы в том, что сейчас Путин вернется обратно к власти. Потому что за то время...
Тем более он не уходил.
Да. Тем более он не уходил. И за то время, как бы, которое он находится у власти, как бы, моя семья начала жить только лучше. Вот, поэтому, ну, значит, ну, как бы... Если только из этого исходить, то, в принципе, может быть, конечно, нехорошо, но, по крайней мере, и неплохо.
Вот спрашивают, за какой ты футбольный клуб болеешь?
Ну, многие знают, я «Зенит» болею. Это такой парадокс, как кто-то мне недавно сказал, Билан мне, да, говорил, типа, родился на Дальнем Востоке, живешь в Москве, а болеешь «Зенит». What the fuck? Как так вышло? Вот, ну, так сложилось.
Непонятно,
что, да. Да, с детства, ну, когда, наверное, только перебрался в Москву, ну, когда жил на Дальнем Востоке, я болел за «Спартак», естественно, как, наверное, вся страна, потому что это был единственный клуб, который был в стране, там еще романтический «Спартак». Вот. А когда я переехал в Москву, в это время была там молодая команда «Морозовская», когда еще Аршавин и Киржаков там на замену выходили нестабильно. Мне очень нравилось, как играла эта питерская команда, и как сам Питер за нее болеет, отношение города, вот эта вся атмосфера. И вот с того момента я начал болеть за «Зенит», и как бы до сих пор придерживаюсь этого и в целом везде стараюсь поддерживать. Но это не мешает мне болеть за другие клубы, допустим, выступающие в Европе. То есть я болею за любую российскую команду, которая играет в Европе, потому что, ну, это престиж страны. Ну и, соответственно, там также болею за сборную я не разделяю игроков из «Зенита» или других команд, как бы. Ну, сборные все игроки, как бы, для меня имеют одинаковое значение.
Вот интересный, ну, не, такой своеобразный вопрос. Опять же, блудный сын спрашивает: как бы ты отметил свой день рождения, будь он у тебя не оно, уважаемый блудный сын, день рождения мужского рода, это мне с детства родители втолковывали, будь он у тебя на следующей неделе?
Очень прикольный вопрос, учитывая, что оно у меня через две недели, и я до сих пор вообще не имею никакого малейшего представления, как я его буду отмечать. Вот. Так что...
Я думаю, довольно весело.
Я тоже, так, вообще, как бы, так сложилось в последние мои годы, что я не особо праздную мое день рождения. Ну, как бы, это в детстве всегда я относился к этому празднику, к чему-то большому, ждал подарков и все такое. Вот, а в последнее время, в последние года я даже особо не отмечал, вот так сидел с родителями в узком кругу и все. Но вот в этом году хочется как-то его отметить. Но я просто пока не уверен, что я буду в Москве во время его, и, возможно, там придется, тоже не получится его нормально отметить, или там будут отмечать, ну, там, в другом городе.
А где на Дальнем Востоке ты родился? Вот люди интересуются. Я, кстати, тоже не знаю.
Родился вообще... Конечно, для людей, которые как бы там не живут, это будет непонятно. Но вообще, как бы, родился типа в бухте Ольги. Это поселок Тимофеевка. Это где-то в районе Охотки. Вот, примерно. Ну, то есть те, кто там живут, должны примерно понимать. А все свое детство провел в Артеме. Там под Артемом есть военная часть, папа там служил, и там лет до 4-5 жил там. Дальше переехал в Хабаровск, и из Хабаровска уже в Москву.
А ты вспоминаешь вот эти, ну, места, и вообще вот, как тебе кажется, вот люди, которые там выросли в Москве, они, вот честно говоря, я, ну, вот я... был уверен, что ты москвич, вот, потому что, вот, ну, вот, ну, я, не, может быть, не так хорошо тебя знаю, но вот по тому впечатлению, которое ты производишь впечатление именно, вот, ну, москвича. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо, но для меня, вот, я, например, ну, не знал, что ты откуда-то, значит, с Дальнего Востока.
Я вообще... тоже понаехал, так что ничем отличаюсь от большинства людей, проживающих в московском регионе.
Да, но вот скажи, тебе кажется, это вообще вот влияет? То есть это люди разные, вот, которые родились в Москве и которые приехали? Вот для тебя они чем-то различаются?
Я думаю, что если ты достаточно долго времени проживешь в Москве, то ты не будешь ничем отличаться. Как я думаю, поэтому и ты думал тоже, что я москвич, потому что я со второго класса, ну, школьного. То есть там с 8-9 лет я живу уже в московском регионе, и, соответственно, ну, как бы уже сам себя не чувствуешь... Ну, там, каким-то там дальневосточанином или там кем-то еще. То есть уже как бы сам себя считаешь москвичом, потому что уже давно живешь здесь, много знаешь.
Я
я думаю, что также все люди, которые долго живут здесь, также, ну, такого же мнения.
А москвичи и не москвичи отличаются?
Да, я не чувствую большой разницы, на самом деле.
Вот мне кажется, что вот в той среде, в которой мы вращаемся, да, прежде всего в покерной среде, мне кажется, вот нас, ну, все равно общие интересы, и все равно люди в основном, реально, называя вещи своими именами, живут в интернете. Поэтому мне кажется, вот эти вот различия, если они и есть, они стираются.
Да, я согласен. То есть я имею в виду, что если ты имеешь в виду москвичи и не москвичи, которые живут в Москве, то я не вижу отличий. Но когда ты общаешься с людьми из других городов, ты, ну, конечно, чувствуется как бы. Ну, реально. То есть, прям вот ты приезжаешь, и есть разница очень большая. Не знаю, ну, не могу объяснить конкретно, в чем она выражается, но это чувствуется просто.
Вот человек с ником... Да, вот это всегда для меня главная проблема. «Ой, мое» или «Оу, мое». Не знаю, трудно прочитать. Действительно, ты так зажигательно написал в Твиттере о своей поездке в Минск, что мне тоже хочется спросить и попросить тебя рассказать подробнее об этой поездке. Если кто не знает, Андрей ездил поздравлять и отмечать успех Вадима Курсевича.
Да, я давно планировал, на самом деле, поехать в Минск, еще, ну, даже до того, как Вадик доехал в купе Мейна Ивента. У меня уже была предварительная договоренность как раз там с Вадимом, с Маркушем, с Лешей Веселовым, что я там в течение пары недель приеду к ним. Вот, потому что я, ну, как бы я очень хорошо с ними общаюсь, и мне очень понравился Минск, когда я там был в декабре на русской схватке, мне очень понравился город, и мне очень хотелось еще раз туда вернуться, ну, просто как бы провести время там, ну, провести время со своими друзьями. Вот, но так сложилось, что Вадим доехал, и он пригласил как бы всех людей там, ну, у нас там в скайпе есть конференция, вот, он пригласил там всех людей из конференции, там, каких-то своих друзей там, вот, и мы по мере возможности, кто смог, приехали в Минск на выходные, и очень круто провели время, потому что Вадим Курсевич там, ну, забронировал просто вот, то есть у нас на каждый день была расписана программа, там, что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра. Там везде все было забронировано, везде нас ждали, и везде это было все на супер высшем уровне. Поэтому, ну, как бы это не могло быть плохо. Ну, конечно, было много алкоголя там, много веселья. Ну, как бы ничего такого нестандартного, но просто была очень хорошая компания, и были в очень классных местах. И вообще Минск мне очень нравится. Это очень, очень, это как раз мегаполис, то, что я люблю, но при этом он достаточно, там мало людей, то есть, даже такое ощущение, кажется, как будто их мало. То есть ты едешь, там какие-то пустынные улицы.
Ну да, вот но... на меня-то как раз... Я могу сказать, что честно, на меня-то как раз... Я тоже был на русской схватке. На меня-то город произвел, наоборот, гнетущее впечатление. Именно потому что видно, что город огромный, но людей на улицах нет. Где они?
Да, непонятно. Такое... Людей нет, но во всех увеселительных заведениях их много. И все заведения очень высокого уровня. То есть мы, допустим, были в караоке в одном. Я не видел ни одного караоке круче в Киеве или в Москве, чем то, что было там. То есть это просто на порядок выше по уровню, чем все то, что где я был до этого. А было много где, поэтому меня это очень впечатлило. И, ну, там довольно дешевые цены и очень высокий уровень сервиса и услуг, ну, как бы различных, там, связанных с там, ресторанами, там, кафе, клубами и все такое. Вот. Поэтому как бы, подробности как бы, не особо хочется в эфире рассказывать про то, что там было, но просто было весело, было круто.
Ну, наверное, будем уже потихонечку сворачиваться, даже с учетом задержки и провала нашего в середине у нас. Мы почти 2 часа в эфире. Вот спрашивают, как у тебя с языками? Имеется в виду с иностранными, а не с тем языком, который у тебя во рту.
Ну, с тем,
это не я поясню. Это человек, он пишет, как у Андрея с языками, простите,
я понимаю.
Иностранными.
Я понимаю, но с тем языком, который во рту, тоже вроде все неплохо. Вот. Некоторые люди знают, могут доказать. Вот. А которые иностранные. У меня, по-моему, единственная 5 в универе за все экзамены, это 5 по английскому как раз. И, ну, я не могу сказать, что я круто его знаю. То есть, допустим, в отличие от Миши Петрова, который просто вообще феноменально на английском разговаривает, я, честно говоря, в шоке был. То есть он там просто. У него акцент очень прикольный, то есть не акцент, точнее, произношение. И, ну, там, прикольно, как он везде со всеми американцами там какие-то шутки шутит постоянно. У меня, конечно, не такой классный английский, но, тем не менее, дискомфорта в общении в Вегасе я не испытывал. Хотя, лично я считаю, что вот мой уровень языка на данный момент намного хуже, чем уровень 3 года назад, потому что языки – такая вещь, которой нужно заниматься постоянно. Если у тебя долго нет практики, то тебе нужно какой-то промежуток времени, чтобы восстановиться и хотя бы выйти на свой прошлый уровень, а не то, что, ну… как бы там как-то подняться выше. То есть у меня 3 года назад постоянно было, ну, там, я занимался журналистикой киберспортивной, и из-за этого постоянно приходилось общаться с иностранцами, делать какие-то переводы иностранных там статей, репортажей, новостей и так далее, и поэтому, ну, была неплохая база. А сейчас вот был промежуток времени, когда я почти что его не использовал, и первые дни, допустим, в Вегасе было тяжеловато. Прям это же самого бесило, когда ты какую-то элементарную фразу не можешь там сказать, которую ты там 3 года назад там говорил просто из зубов вылетало. Но постепенно, пока там был в Вегасе, что-то начало вспоминаться, и я как бы довольно комфортно себя чувствую. Ну, то есть я не могу сказать, что прям круто знаю английский язык, но смогу объясниться с любым англоговорящим человеком на любую тему, в принципе.
Вот у нас всегда есть, ну, посетители, которых какой-то вопрос, ну, просто распирает. И вот видно, что посетителя по ником Сивис распирает такой вопрос. Андрей, у тебя же BMW 3. Почему BMW? 3 вопросительных знака. И этот вопрос он повторил 3 раза. О, кстати, я думаю, что он просто за симметрию. Смотри, у тебя BMW 3.
Да.
3 вопросительных знака, и повторил он 3 раза этот вопрос.
И это поэтому, симметрия. И поэтому сейчас мне нужно будет на него 3 раза ответить, я думаю, да? Ну, чтобы как бы уж полностью
симметрию. Ну, мне кажется, симметрию. Может быть, здесь одного достаточно будет.
Сначала отвечу
наконец. Ответь 3 предложения.
Вот. Сначала отвечу наконец вопрос, а почему BMW? Потому что у меня у друга моего одногруппника как-то была BMW, и... Я до этого ездил на там, старой японской машине праворукой, и как-то я сел в BMW за руль, хоть я до этого сидел там уже там, в Мерседесах и в Ауди, допустим, но мне настолько понравилось именно за рулем BMW, что я себе сказал, что следующая машина моя будет BMW. В то время я еще даже покер, по-моему, не играл. Вот, ну и когда как бы появились финансовые возможности купить машину, я взял тройку, потому что я хотел именно купить себе новую машину, а чтобы купить там новую, допустим, пятерку или там выше, ну, просто это очень дорого стоит, и финансовые возможности позволяли купить именно только тройку. Вот, поэтому пока только тройку, дальше посмотрим.
Текс. Ну и, наверное, будем потихонечку уже сворачиваться. И вот как раз два, ну, как бы ключевых вопроса. Ну вот к одному из них, опять же, перекинул мостик Раджетти. Mm-hmm. Вот он спрашивает, предлагали ли тебе на ВСОПе нацепить какую-либо наклейку за доллары? Ну и соответственно, ну, как вы понимаете, там на огромные деньги был эксклюзивный контракт с Gypsy Team, поэтому сделать этого Андрей не мог, но как минимум пусть ответят, пытались ли его соблазнить.
Да. Я уже где-то говорил, что отвечал на вопрос, сколько заплатили за наклейку Gypsy Team. Я отвечал, что прикрутили Twitter в правый столбик про игроков, как бы. Ну, чисто обменялись.
Его, по-моему, позже прикрутили намного.
Да. Позже, ну как бы поняли, что, блин, ну плохо-то совсем ничего, как бы, ну уж ладно, хоть твиттер-то мы уже прикрутим. Вот. Ну, по счету наклеек, короче, так как я не играл за TV столами, то мне никто не подходил в предпоследний день. В конце дня ко мне подошел Джеймс Салливан, кажется, представитель Poker Royalty, который подходил, наверное, ко всем, кто там есть, и сказал, что, типа, 888, еще кто-то хотят, там, типа, со мной там сотрудничать, и, типа, если я буду играть на TV-столе, то, ну, они мне что-то предложат. Перед началом последнего дня я там чуть-чуть опоздал, и, ну, соответственно, не успел ни с кем переговорить, ну, или, может, там, никто ко мне не подходил, и я думаю, что вот, если бы я не вылетел бы, ну, выиграл бы Bitcoin Flip, и вот там как раз минут через 40 был большой перерыв, то вот в перерыве наверняка ко мне бы кто-то подошел и что-нибудь предложил бы. А так, ну, у меня не было никаких там дельных предложений по этому поводу.
Да, ну, на самом деле, шутки шутками, я хочу, конечно, тебя поблагодарить, потому что, ну, на самом деле, необыкновенно приятное чувство. Это пока тебя, правда, мало показывали, но когда там как раз так получилось, не знаю почему, но вдруг посреди какого-то там третьего или четвертого игрового дня показали в трансляциях в СОПа одну раздачу с тобой, причем которую ты сыграл очень хорошо, и было приятно увидеть, конечно, так сказать, наклейку Gypsy Team. Я знал, конечно, что она на тебе была, но по телевизору это, конечно, смотрится вообще очень-очень, ну, здорово, да, очень приятно.
Меня вообще очень много снимали, кстати, могу сказать, что Ария Мейна, то есть, ну, на твистолах я не сидел, но очень часто мой стол, типа, был, типа, Future Table, то есть, ну, там, постоянно вокруг него стояли репортеры, и в целом очень много раздач с моим участием, ну, было отснято, и по окончанию ЦОПа мне писал продюсер с ESPN на почту, типа, задавал всякие разные вопросы, как произносится мое имя, фамилия, там, ну, то есть, они, как бы, писали, что, типа, будет много раздач с своим участием, поэтому, там, ну, задавали всякие вопросы разные про меня, там, про личную жизнь какую-то, так что я думаю, что еще как бы должны меня показать. Я, честно говоря, сам вот, по-моему, только последний эпизод, который смотрел, видел 8 или 9, надо дальше посмотреть. Вот, а еще было прикольно, очень, очень часто, особенно в лейте, спрашивали, что такое Gypsy Team, постоянно разные люди там, ну, которые с тобой сидят за столом, приходилось всем объяснять, что это есть такое.
Не, вот пока вот последние эпизоды там уже на ТВ-столе и Можняков, и Антон Макиевский, но, ну, тебя вот вообще вот в эти два эпизода, то есть в конце показывают чип-каунт, и ты уже, по-моему, там на 4-м или на 5-м месте. Uh-huh. Это, наверное, это когда вот тот день, когда осталось уже, по-моему, 60, что ли, человек, или даже чуть меньше. Но вот больше на протяжении двух эпизодов, посвященных там 6-му дню, тебя не показывают просто ни разу. То есть вообще ты даже не попадаешь в кадр. Вот. А вот, ну, там Саша Можняков из «Россиян» как-то наилучшим образом представлен. Он там кокетничает с Эриком Лингреном, там сводит его с ума и так далее. Пытается при блайндах 30-60 тысяч на флопе поставить 18 тысяч там и так далее. Вот. Ну, там забавно очень это все смотрится. Ну, он так еще очень позитивно общается, поэтому это смотрится очень неплохо. А Антон Макиевский выполняет вначале функцию его переводчика, а потом выигрывает у него огромный банк, ну, по поводу чего прошлись там, конечно, ведущие, что типа, довольно дорого услуги переводчика обошлись Мозжиякову. Ну и второй вопрос, который я не разрешил нашим слушателям тебе задавать, но просто для того, чтобы самому это сделать. Все-таки как же правильно произносится твой ник? Какие только версии я не слышал. И, то есть они именно Энджер, а не Анджер, да? Энджер, и не Ангиер, как любят тебя называть господин Иван Демидов.
Ангиер писать удобнее просто, как бы, чисто на клавиатуре удобнее набрать Ангиер, чем Энджер. Поэтому многие называют Ангиер.
А это слово, что-то значит?
Да, я уже говорил, это когда я играл в Counter-Strike еще очень давно, у меня там был какой-то свой ник, и мне очень понравился как-то фильм «Престиж». Вот, и в «Престиже» в этом фильме главного героя как раз зовут Энджер. И я помню, я под этим, ну, как бы, начал иногда использовать этот фейковый ник Энджер, каких-то во время кланвара в Counter-Strike, а потом со временем случайно зарегистрировался под ним на Gypsy Team, и он прижился. То есть это Gypsy Team, наверное, единственный покерный сайт, на котором я был зарегистрирован под этим ником. То есть там было, допустим, 3-4 сайта, где был зареген, и вот только на Gypsy Team был ник Энджер, и как-то он прижился, ну и, соответственно, стал известным и популярным относительно.
Да, вот. довольно популярно.
Да.
Ну и, наверное, напоследок, опять же, ну, твои поклонники, они попросили в конце программы прочитать тебе стихи на английском языке. И утверждали, что это тебе очень понравится.
Слушай,
так, сейчас я прочитаю. Стихи такие.
Поклонники, которые относятся к поклонникам в скайпе, да? Или
ну, я не знаю. У тебя твои поклонники, они везде сущи. Стихи такие. The soul is escaping through the hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king. Вот твои поклонники уверены,
Мне кажется, что это слова какой-то песни даже. Это и поклонник, наверное, Хинты Миши Петров, не?
Ну, говорят, что... Открою секрет. Говорят, что когда ты пытался исполнить эту песню, и вот в караоке...
Я понял, да.
Да, то есть не снискал ты лавров. Но ты планируешь взять реванш все-таки на караоке-сцене? Я так понимаю, что вместо РПТ ты поедешь в Сан-Ремо, соответственно, он, видимо, откладывается.
Нет, я думаю, что на РПТ я все равно приеду из Сан-Ремо, а в караоке я реванш беру каждую неделю, наверное. Ну, мы довольно часто ходим. И вот, кстати, в Минске тоже, когда мы сейчас были, я там один пел песни там на всю эту огромную аудиторию, которая была, и даже мне хлопали.
То есть, на весь Минск.
Да, на весь Минск, и мне даже хлопали. Я вообще как бы довольно критично отношусь к своим вокальным данным и способностям, но я сам замечаю, что за последние полгода, за счет того, что я очень часто пою и везде и постоянно это делаю, уже как бы волей-неволей уже можно, наверное, обезьяну было научить петь, что уже хоть как-то, хоть какой-то там минимальный уровень, но он есть, и получается, наверное, петь чуть-чуть лучше, чем общая масса людей, которые ходят в караоке. Так что уже хотя бы не так стыдно это делать, как раньше.
Понятно. Спасибо большое.
Скоро ждите от меня трека, так что будем записывать.
Ты мог бы записать трек с Хинтом, но в результате вот этого чудовищного инцидента вчерашнего ваши отношения пострадали, и теперь как-то придется, видимо, одному, то есть соло.
Заниматься своей сольной карьерой, да, раскручивать свое имя.
Да. Ну, а он же наверняка будет тебе палки в колеса вставлять.
Конечно, это же будет главный конкурент.
Так что все непросто. Да. Ну вот Александр 44 пишет, что ваши разговоры сгладили негативные впечатления от минусовой сессии. Да, надеемся, что все-таки не у всех была сессия минусовая, не все отвлекались, некоторые еще и выигрывали. Вот. Спасибо тебе большое, Андрей. Действительно, по-моему, получился очень интересный разговор. И ты поднял мою уверенность в том, что все-таки и с молодежью я в состоянии, несмотря на свои преклонные года, разговаривать.
Спасибо. Мне тут тоже было очень приятно. Спасибо всем, кто слушали, задавали вопросы. Вот, выигрывайте в покер, не расстраивайтесь. Позитив всем.
Да, как всегда, пообещаю, что мы сделаем радиоэфиры вот в этом формате именно более регулярными, но баскетбол — игра непредсказуемая. Всем спасибо за внимание. Гостем студии нашей виртуальной в Skype, которая находится, был сегодня Андрей Энджер, я, кстати, называл его Анджер, Андрей Энджер Потайчук. Интервью провел Илья Городецкий. Слушайте радио Gypsy Team и заходите к нам на сайт. Будем стараться делать больше всяких интересных вещей в ближайшее время, потому что конкуренты активизировались. Всем пока. Андрей, еще раз спасибо.
Да, всем спасибо, всем пока. Всех люблю.